Добрый вечер. Рад вас видеть вновь в этом составе. Так, мы продолжаем нашу беседу, и мы с вами закончили изучать стрессы, связанные с волевыми центрами, с правым полушарием, с такими планетами, как Сатурн, Солнце, Марс и Юпитер. Сегодня мы переходим к изучению левого полушария, которое больше связано с женской природой и с семейной жизнью. То есть стрессы по левому полушарию, они в основном имеют природу личных отношений. И чаще они возникают у женщин. Или женщины являются пусковым механизмом для таких стрессов. То есть сначала у женщин возникает стресс, потом может у всех остальных возникнуть. То есть это когда по правому полушарию, когда с планетой Марс, Юпитер, Солнце, стрессы связаны с этими планетами, то сначала он возникает стресс у мужчины, а потом приводит к стрессу всех остальных. А когда стресс связан с планетами Венера, Луна и Меркурий, тогда все наоборот. Сначала стресс возникает у женщины, а потом уже мужчина впадает в это состояние тоже. В целом, часто бывает так, что... Ну, в основном бывает так, что стресс – это не состояние одного человека, это состояние группы людей, в котором они живут, варятся, кипятятся. В этом что-то созревает, в этом все нехорошее. То есть, а почему так происходит, я могу объяснить очень просто. Потому что сама концепция семьи у нас неправильная. Мы создаем семью, чтобы замкнуться друг в друге, забыться, уйти друг в друга и получить абсолютное счастье друг от друга. Это такое у нас природное такое ощущение, что вот так должно быть. В результате мы начинаем ждать друг от друга очень много всего. И результатом таких ожиданий становится стресс. Почему? Потому что от человека нельзя ожидать слишком много. Человек имеет свои ограниченные возможности давать счастье другому человеку. И эти возможности никогда нас не удовлетворят. Никогда женщина не будет удовлетворена мужчиной, который находится рядом с ней. Имеется в виду на полную катушку. Почему? Потому что он не Бог. Я вам объясню. Объясню сейчас. Наши желания по отношению к другому человеку всегда... имеет природу нарастания. Вот давайте так представим, что у вас очень хороший муж. Очень хороший муж. Вы думаете, вы на этом успокоитесь? Нет. Вы говорите, да. У вас хороший муж, кто кивает головой? Да. У вас хороший муж, кто да кивает головой? Вы успокоились? Нет. Что ж тогда да кивает головой? Невозможно, человек не может остановиться, мы бесконечны по природе. Мы хотим все больше и больше. Если человек хорошо к нам относится, мы хотим, чтобы он еще лучше относился. Мы не можем остановиться, такова природа человека. Поэтому мы никогда не будем полностью удовлетворены. Это не значит, что мы не будем вообще удовлетворены друг другом. У нас есть удовлетворение, когда хорошо человек к тебе относится, в этом есть удовлетворение. Но полного удовлетворения все равно не будет. Все равно будет хотеться еще чего-то, еще. И вот на этом еще чего-то может развиться стресс. Даже на фоне хороших отношений. Потому что мы бесконечны по природе. Нам надо все больше и больше. Это может дать только Бог. Все больше и больше и больше может дать только Бог. Человек не может этого дать. Поэтому люди, когда создают семью, они должны создавать его для того, чтобы двигаться вместе вверх, вперед, понимаете? Не надо в семейных отношениях замыкаться и погружаться друг в друга настолько, чтобы потом трясло. Вот почему стресс – это массовое семейное явление? Почему бы одному не потрястись и не успокоиться? В чем проблема? Проблема в том, что когда человек погружает свое чувство счастья в другого человека, если ему плохо становится, кто виноват? Он? Потому что он же должен сделать меня счастливым. Поэтому и мне плохо, что он меня счастливым не делает. В результате начинается вот эта постоянная дойка, да? Вот если корову, допустим, доить, когда у нее молока нет, что она делает? Копытом по башке бьет. Ну, то же самое происходит в семейной жизни. Человек не может, когда его доят, дарить любовь. Ну, попробуйте выдавить из кого-то любовь. Ну, вот чем мы вот занимаемся с вами? Любовь – это бескорыстное чувство, направленное на то, чтобы человека сделать счастливым. Ничего общего это вот с этой дойкой не имеет. Мы же, когда стресс-то возникает, когда мы мучаем друг друга. Ты вот не так делаешь, ты не то делаешь, ты не это делаешь. А вот если бы ты такой был, я бы такая была. А так как ты не такой, я не такая. И так далее. И все это бесконечные разговоры. Это бесконечные семейные разговоры. Почему? С чем они основаны? Идея сама неправильная. Идея о семейной жизни – это идея движения вместе вверх. Мужчина и женщина дополняют друг друга. Они в гармонии находятся. Рядом друг с другом у них должен успокаиваться ум. Он будет спокоен только в том случае, если они свое счастье не направляют друг на друга, а счастье направляют вперед. Семья должна двигаться куда-то, она должна развиваться, она должна дарить счастье другим людям. Есть такой феномен замкнутого пространства, замкнутого. Чем больше мы сосредоточимся друг на друге, тем больше эгоизма в семье возникает. А эгоизм – это боль. Всегда, когда эгоизм возникает, он рождает боль, болезненное ощущение. Потому что сначала любовь, она приносит счастье, в ней нет эгоизма, потому что человек, которого мы любим, еще недоступен. Вот. Но как только он становится моим, сразу немедленно на него начинаются обиды там и так далее, злость. Это признак того, что мы проецируем свое желание отдачи не на того, кто должен отдавать. И пусть люди отдают, это факт. Но они должны сами отдавать. Зачем мы хотим, зачем мы требуем от них? Разве может человек насильно полюбить кого-то? Кто заставляет любить, и он полюбит прямо вот из-за этого. Это нереально, это невозможно. Стресс в основном по левому полушарию связан с неправильным пониманием семейного счастья. Сама концепция неправильна. Надо принять первый факт, что близкому человеку надо выполнять только обязанности свои и стараться ничего не требовать от него. Сколько он может давать, пусть дает. Надо этим быть удовлетворенным тем, что дает. Первое. Второе. Не надо замыкаться друг на друге. Это опаснейшая вещь в личной жизни, уничтожающая полностью отношения, рушащая счастье детей. Понимаете, это монстр, который пожирает семью. Желание искать счастье только в друг друге, замыкаться вот на этом, в этих отношениях. Всегда, когда мы божественное переносим на человека, мы страдаем. Мы говорили об этом в прошлой лекции. Это основа стресса семейной жизни личной. Сильно большие ожидания от близкого человека и разочарование потом в нем. Как ведет себя человек, от которого мы слишком много ждем? Как он будет себя вести? Есть несколько способов его поведения. Он будет становиться или раздраженным, или усталым становиться. Он устанет просто. Он не сможет отдавать столько, сколько нам нужно. Он начнет уставать. Усталость рождает раздраженность, рождает несдержанность, рождает грубость в отношениях и так далее. У женщин истерики рождает. Допустим, от женщины мужчина очень много требует. Она постепенно вянет, тает, устает, начинает нервничать, плакать, истерики начинаются. От мужчины, когда женщина много хочет, он грубеет, начинает сохнуть психически, холодным становится. Знакомая ситуация. Мы погубили очень много в своей личной жизни, мы друг друга губим вот этим, тем, что мы ждем. Когда же придет моя весна? Когда мой милый принесет мне цветы? И вот она ждет, когда он принесет ей цветы, он все не несет, не несет, его уже колотит. Проблема заключается в том, что вообще древняя культура, она развивает в людях способность функционировать психически в двух направлениях. Мы же получаем воспитание, в котором наше функционирование психическое идет только в одном направлении. Я сейчас вам объясню. У человека есть два потока психических. Один поток идет снаружи внутрь, психической, умственной энергии снаружи внутрь. Второй поток психической энергии идет изнутри наружу. Тот поток, который идет изнутри наружу, этот поток психической энергии означает, что человек изначально удовлетворен, и он отдает. Он как бы из него течет река. Из него течет, не внутрь течет, а из него. Вот когда из человека течет река, то его ум, он успокаивается, и он испытывает гармонию и счастье с окружающим миром. Когда человек ищет счастье снаружи, то поток психической энергии идет внутрь, снаружи. И в это время человек ищет счастье, ищет, где любовь, где правильное отношение. Он становится очень сильно зависимым от внешней среды. Что нам дает внешняя среда? Она постоянно переменчива. Сегодня снег, завтра дождь. Сегодня хорошее настроение у людей близких, завтра плохое. Сегодня хорошее финансовое положение страны, завтра плохое. И вот этот внешний поток информации, он постоянно меняет нашу психику, он постоянно приводит к стрессу. Он, этот внешний поток информации, не является источником любви. Источник любви находится в глубине нас. Рядом с нами находится божественная энергия, сила, которая приводит к счастью. Когда человек настраивается на этот внутренний поток, из него исходит любовь, он наполняет любовью и спокойствием всех окружающих. Они тоже начинают отдавать ему тем же. И люди живут в такой спокойной гармонии рядом с друг другом. Мы не привыкли к этому внутреннему потоку. Кто из вас молится хотя бы 15 минут в день? Поднимите руку. Видите, не так много людей. Остальные все, значит, ждут счастья снаружи. А ждать счастья снаружи – это все равно, что отдыхать на обрыве. Пробовали отдыхать на обрыве? Там метр, километр глубина, и вы там отдыхаете. Дети бегают рядом, все классно. Спокойно так. Вот. Это то же самое. Внешний поток информации всегда имеет природу предстрессового состояния. Здесь ожидание счастья извне – это очень опасная ситуация. Но мы живем этим. Чего мы ждем в жизни? Мы ждем зарплаты, положения в обществе, когда будет квартира. Мы ждем, когда близкие люди нас начнут любить и ценить, когда дети начнут хорошо относиться. Мы постоянно ждем от извне счастья, извне. А у человека и внешний, и внутренний поток должны была в балансе находиться, течь одинаково. То есть это называется взаимообмен или гармония. Сколько человек хочет получить, столько он должен отдавать. А вот эта вот способность отдавать называется обязанность человека. Веды говорят только об обязанностях. Они не говорят о том, что мы должны получить. Если говорить о современной психологии, она говорит о том, что нужно получить в жизни. То есть она говорит об этом внешнем потоке. Веды вообще о нем не говорят, потому что они знают, что этот внешний поток и так будет работать. Его не надо развивать. Он и так будет существовать сам по себе. Не надо никому говорить о том, что извне счастье есть. Все рождаются и уже руку тянут вот так. Они хотят счастья, соску там. То есть мы хотим уже снаружи счастья с самого начала. Вот развить способность счастья изнутри, чтобы шло наружу, вот это большая проблема. А именно это называется обязанностью человека. Когда семья создается, она будет счастливой, если каждый член семьи будет выполнять свои обязанности. Обязанности означают внутренний поток. Женщина должна в состоянии счастья давать мужу свою любовь в виде котлет там, соевых. Вот. То есть она должна ему свою любовь давать в виде пищи, в виде белья там, типа стиранного, в виде заботы. Мужчина дает счастье в виде зарплаты, в виде беседы теплой с женой, в виде цветов и так далее. То есть это обязанности. Это не то, что получается всегда само собой. Обязанность хорошо выполнена, когда она основана на внутреннем потоке. Человек это делает от чистого сердца. Допустим, муж принес цветы, но у него не от чистого сердца, просто он знает, надо цветы принести. Жена воспримет нормально? Нет, она ждет от него внутреннего потока. Она смотрит, когда будет внутренний поток, когда любовь. Когда любовь в цветах будет. Она нюхает, нет любви. И бросает эти цветы. Мне не нужны такие цветы. Мне неинтересно. И нужна любовь, внутренний поток. Нас никто не воспитывал. Мы не знаем, как это делать. Мы не знаем, как давать, дарить цветы от чистого сердца. Чистое сердце означает, что-то исходит изнутри, идет к человеку бескорыстно. Мы не умеем. Мы умеем ждать этого, но не умеем давать. Смотрите, какое колоссальное противоречие, где можно в нем найти счастье. Это невозможно просто. Но мы, нас никто не воспитывал. Кто из вас вчера счастье, мы повторяем, желающий всем счастья, кто из вас устал? Поднимите руку. Желать счастья, кто устал? Видите, устали люди, несколько минут счастья пожелали, уже усталость возникла. Это внутренний поток, мы желаем всем счастья. Мы должны жить в этом состоянии постоянно. 24 часа в сутки, мы устаем 15 минут, уже все, надо домой, сколько можно уже повторять одно и то же. То есть мы не можем, мы даже у нас идеи нет, понимания. Поэтому стресс, в этом стресс заключается. Что мы ждем того, чего делать не можем сами. Мы же не можем отдавать постоянно, бескорыстно. А именно это вызывает ощущение счастья, удовлетворения. Ничего не ждать от мужа, постоянно заботиться о нем. Ничего не ждать. Ничего не ждать от жены, постоянно заботиться о ней. Вы сразу засомневались. Я смотрю, у вас в глазах сомнения какие-то. Так не бывает, да? Нет? Правильно вы говорите. Так не бывает. Почему? Потому что сама концепция семейной жизни неправильная. Мы создали семью, чтобы получить, а не чтобы давать. В этом проблема. Семья должна создаваться для возвышенной жизни, для того, чтобы отдавать, для того, чтобы жить вместе для людей, приносить всем счастье. В этом концепция должна быть создание семьи. Мы создаем семьи для детей, для дома, для того, чтобы все было хорошо. А получается все почему-то плохо. Итак, Венера. Враги, которые рождают стресс, связанный с Венерой. Это вожделение, гнев, жадность. Три врага. Стресс, связанный с Венерой, виден в левом полушарии в виде обиды. Если в левом глазу в виде обиды. Если, допустим, у человека левый глаз очень обиженный, выглядит очень обиженным, это значит, что у него проходит стресс по Венере. Чаще всего это бывает у женщин. У мужчин неблагоприятен факт стресса по Венере, указывает на то, что мужчина дошел до ручки. То есть, если мужчина обиженный ходит, это значит, его довели до ручки, уже дальше некуда. То есть, он дошел уже. У женщины это нормальное состояние. Стресс по Венере у нее может проходить каждый день, периодически. Там. Вот. Чуть-чуть брызнуло из глаз, прошло, там все нормально. Небольшие такие порции обиды. Небольшие, нормально. По Венере левый глаз обиженный обычно в это время бывает. Правый может быть злым, а левый обиженный. Это стресс по Венере. Длится недолго, обычно быстро протекает. Быстро протекающий стресс может длиться очень долго, до нескольких лет. Если обида хроническая, человек обижен на судьбу. Обида у мужчин медленнее заживает, чем у женщин. У женщин быстро развивается, быстро остывает. У мужчин медленно развивается обида, быстро, медленно остывает. Такова природа психики. Точно так же гнев. У женщины медленно развивается, медленно остывает. Потом будет долго гнев еще идти. У мужчин гнев быстро возникает, быстро тухнет. У женщин с обидой то же самое. Итак, левый глаз краснеет, ощущение обиды отчаянно в нем. И это признак стресса. В это время женщине нельзя выяснять отношения. Если она находится в состоянии обиды, то если вот это состояние отчаяния в глазу есть, значит человек находится в первой стадии стресса, это значит, что он нуждается только в заботе и любви. Все, больше никаких отношений с ним не должно быть. То же самое мужчина, если обида, то надо просто заботиться. Не надо ему говорить, ты как ведешься, как тряпка. То есть от этого он суши не станет. Понимаете, надо просто забота и любовь в это время мужчине дать, и он успокоится, окрепнет, немножко поорет и успокоится. И все будет нормально. Потому что когда мужчина входит в стресс по Венере, когда он выходит из стресса по Венере, у него начинает стресс по Марсу. Небольшой. А потом все нормально. Надо подождать немножко. То же самое у женщины, когда стресс по Марсу происходит, у нее гнев, когда выливается, она когда успокаивается, стресс по Марсу проходит, она немножко пообижается после этого, то есть стресс по Венере небольшой, и потом нормально. То есть вот такие переходы, надо их знать. Признаки развития стрессового состояния. Стрессово возникает состояние, когда Венера проходит через созвездие Рака, Льва или Девы. Часто, то есть сам пусковой механизм к развитию стресса. Стресс по Венере, это не такая, мы вроде шутим, но это не такая шутливая вещь на самом деле. Он может привести к тяжелейшим расстройствам. Признаки развития. Сильная обидчивость по мелочам у женщин начинается. Их все раздражает. То есть, само по себе, это может происходить циклически в течение лунного месяца. У женщины какие-то дни могут быть такими критическими, психически. Мужчины должны об этом знать. И в эти дни не выяснять отношений и относиться к женщине очень лояльно, спокойно, зная, что в этот день будут слезы, истерики и так далее. Все это должно быть нормально. А какова, то есть, как вот мужчины часто не знают, как относиться к стрессу по Венере у женщин? С умилением, с ощущением счастья. Если жена плачет, надо подойти, обнять и чувствовать счастье рядом такой жены. Она сразу успокаивается, тоже начинает чувствовать счастье, все классно. Может постучать по груди немножко там, чуть-чуть, и все классно. Отношение должно быть такое творческое. Как только мужчина входит в это состояние, начинает выяснять, почему ты плачешь, в чем дело, это является пусковым механизмом к дальнейшему развитию стресса по Венере. Потому что в этом состоянии женщину невозможно удовлетворить. Она будет дальше плакать и все больше, еще сильнее обижаться, еще сильнее, и потом еще сильнее. И в конце концов он начнет злиться и начнет скандал. Поэтому самый лучший способ — это просто быть счастлив, рядом быть счастливым просто. И все. Не поддаваться на провокацию. Короче. Женщины, вы согласны со мной или нет? Нет, такие сомневаются. Ну, согласны. Сомнения в таком соглашаются. Это слишком уж. Ну, ладно. Итак, желание заботы, ласки, внимание к себе у женщин сильно возрастает во время этого стрессового состояния по Венере. То есть они испытывают сильную боль от отсутствия, любого отсутствия внимания или недостаточного внимания. Возникает очень сильное такое состояние сильной боли психической. В это время возникает также сильная сексуальная неудовлетворенность. Находятся признаки явного неправильного поведения мужа по отношению к ней. То есть какие-то серьезные, просто серьезные такие ошибки с его стороны. Когда стресс развивается, то начинаются приступы истерик. То есть во время этих приступов женщина не способна контролировать себя. Есть три типа этих истерических приступов. Один из них благоприятный, женщина уединяется и успокаивается сама по себе. Второй из них может протекать двояко. То есть она не уединяется, она ищет защиты у мужчины, но при этом она истерика не агрессивную природу имеет. То есть она плачет с целью получить поддержку. То есть она верит, что муж ее защитит, она плачет, чтобы он ее защитил, он успокаивает ее, постепенно она успокаивается. Третий вид истерик, самый неблагоприятный, когда женщина в истерике находится, она со злостью к мужчине относится. То есть она сама себя успокоить не может и на него кидается еще. То есть она таким образом создает ситуацию, в которой вообще нет выхода. То есть в этой ситуации мужчина должен покинуть это место просто. Он должен... Единственный способ помочь — это уйти, и она сразу успокаивается. И легче становится. Когда злый день ушел. Вот. Самое интересное, что мужчины, когда обижаются, это протекает все гораздо хуже. Потому что мужская обида, она имеет очень такую природу сильной слабости и она ограничит жестокостью. Когда мужчина обижается, начинает с обидой что-то делать, говорит, то он не может женщине как бы предаться. То есть, как женщина обижается, она предается, успокаивается и все. Мужчина, когда обижается, его обида, она неуправляема. То есть, мужчину невозможно... Когда женщина начинает вести себя как мать, успокаивать мужчину, часто это его еще больше раздражает. То есть, поэтому самый лучший способ, если мужчина в обиженном состоянии находится, надо просто уйти от него, то есть, в смысле, покинуть это место, помещение, чтобы оставить его в покое. Какие-то знаки внешние, знаки внимания, заботы надо сделать. И... Обида для мужчины неблагоприятная вещь, она приводит к тяжелым поражениям психики для мужчины. Мужчине обижаться очень опасно. Мужчине злиться нормально, там, обижаться очень плохо. Женщине хорошо обижаться, плохо злиться. Значит, болезни, которые возникают по стрессе, при стрессе по Венере, это острый панкреатит может развиться. А гормональное расстройство щитовидной железы – признак хронической обидчивости. Когда начинает щитовидная железа выходить из строя, это значит, что женщина не контролирует свои чувства. Кстати, для того, чтобы контролировать свои чувства и не входить в эти состояния обидчивости, нужно заниматься хатха-йогой и дыхательными упражнениями. Чем хатха-йога отличается от обычной гимнастики? Она воспитывает терпение в человеке. Представляете, одно упражнение долго делать и терпеть вот это положение какое-то тела. Психические потоки энергии, они начинают стабилизироваться и успокаивают еще все больше и больше психику. Внутренняя природа человека гармонизируется, внутренний поток начинает работать. Вот этот внутренний поток мыслей снутри наружу начинает работать во время хатха-йоги и во время дыхательных упражнений. Поэтому каждый человек должен научиться этим практикам, это очень важно. То же самое ушук, цигун, то есть очень медленные движения, плавные, которые не направлены на то, чтобы раз, два, три, четыре, 150, 160, 170. То есть не направлены на достижение какого-то внешнего эффекта, а они направлены на успокоение, наоборот. Человек не возбуждается от гимнастики, а наоборот успокаивается. Эта гимнастика лучше, потому что она дает человеку психическую защиту и стабильность, избавляет его от стресса. Кстати, стресс и его последние рубежи – это тело. Стресс он оседает в теле и зажимает определенные группы мышц. Когда человек делает упражнения хатха-йоги, он разбивает внешний оплот стресса, и психическая энергия из тела спокойным потоком начинает идти в ум. И ум в результате тоже успокаивается. Такой механический способ успокоения дает хороший результат на время. Все равно стресс можно преодолеть только с помощью того, что психически спокойный поток потечет из разума в ум. Таким образом произойдет естественное успокоение, и человек придет к правильному выводу в жизни. Но вот это избавление от стресса с помощью расслабления мышц, массаж, есть такие практики остеопатии, сейчас тоже там мышцы успокаивают с помощью там, давления на них. Хатха-йога, дыхательные упражнения, все эти вещи, они дают возможность сохранить здоровье на фоне стресса. То есть человек вроде стресс испытывает, но тело не разрушается, потому что он не дает возможности болезни вот закрепляться в теле. Он ее выводит из тела все время. Это очень полезно вообще заниматься такими вещами. Бессонница – признак стресса. Это вторая стадия стресса, когда человек доходит до состояния кризиса, у него часто нарушается сон. Именно связано с левым полушарием. Это как раз стресс, связанный с личной жизнью. Часто сопровождается нарушением сна. Часто сопровождается нарушением сна. Потому что ночное время самое лучшее для обдумывания. И человек не должен в это время пытаться заснуть. Он должен пытаться понять. Когда ночью просыпается человек, и он начинает думать о своей судьбе, он должен начать очень позитивно настраиваться и пытаться искать выход не только для себя, но для всех. Он должен очень стараться настроиться так, чтобы всем было хорошо в этой ситуации, которая сложилась. И так он может преодолеть стресс. Нет смысла пытаться заснуть, в это время невозможно. Потому что сон – это естественное продолжение спокойного состояния ума. А бессонница означает, что в уме есть задача, которую надо решить. Те люди, которые пытаются заснуть, они неправильно борются с бессонницей. Чтобы бороться с бессонницей, надо решить задачу. Надо попытаться настроиться правильно, и сон сам придет, когда придет время. Понятно, да, идея? Итак, сердечные боли, признаки стресса по левому полушарию, боли в сердце, стенокардия, там, аритмия и так далее. Все это связано со стрессами, часто с Венерой. Нарушение пищеварения в связи с психическим истощением. Приступы эмоциональной слабости, истерии. Вот признаки с Венерой связаны болезни. Если психическая энергия Венеры накапливается в левом полушарии, и человек не пытается понять, как дальше жить, то эта энергия естественным образом перетекает на правое полушарие, и венерианский стресс, вот это обиды, начинает переходить на общественную жизнь человека. В результате он теряет свое социальное положение, то есть он начинает обижаться сильно на друзей, требовать от них слишком много на работе, обижаться на всех, кто его окружает. В результате социальное положение сильно рушится, потому что, когда мы обижаемся на близких, мы их просто нервируем, раним, но так как привязанности очень сильные в семье, они не рвутся в результате этого, этих обид, а постепенно это как-то урегулирует отношения. Может такой небольшой стресс являться толчком для улучшения отношений. Но когда этот же небольшой стресс вторгается в отношения в коллективе, вот именно обида, ощущение обиды и претензиозности по отношению к тем людям, которые с тобой дружат, работают, это может надолго разрушить отношения, потому что там привязанности не такие стойкие, и людям легче держаться от тебя подальше, чем выяснять с тобой отношения там, и так далее. Так люди остаются без работы. Если стресс по Венере наступает, у человека переходит на правое полушарие, он лишается работы. Так часто бывает у человека, если неустойчивая личная жизнь, часто его семья еще живет, а работа уже тю-тю, потому что энергия негативная пошла туда и разрушает жизнь общественную человека. Часто бывает так, что неустойчивое состояние жены разрушает работу мужа, потому что он не способен там выкладываться как надо, он всю психическую энергию отдает семью, и в результате он становится ненужным на работе. И он лишается работы, а жене еще хуже, потому что денег в семье нет, она еще больше нервничает. И это замкнутый круг. Невозможно избавиться. Поэтому я и говорю, что веды говорят, что семья это не должно быть абсолютно замкнутым пространством. В семье должно быть общая цель какая-то возвышенная. Дальше в семье должны быть обязательно наставники. То есть люди, которые и муж, и жена, с которыми могут посоветоваться. И эти люди должны честно к семье относиться. Честно очень. Они должны по-доброму пытаться помочь. Лучше всего, если это родители так делают. Но сейчас это большая редкость, когда родители мудро себя могут вести. Часто они привязаны или к мужу, или к жене. То есть они полярные такие отношения культивируют, политичные. Но наставники, мудрецы какие-то, люди, которые находятся в какой-то духовной традиции, они могут реально трезвые какие-то решения давать семье. Дальше у семьи должны быть друзья обязательно, общие друзья. У мужа и жены должны быть общие друзья. И обязательно должен быть социум, в котором у нас социальное общение. В чем заключается? Давайте подумаем, в чем заключается обычно наше социальное общение. Мы вместе отдыхаем, ездим на отдых, наше социальное общение. Дальше мы вместе выпиваем, то есть ну, какие-то вечеринки, там общественные мероприятия. То есть мы вместе собираемся что-то обсудить. В баню ходим. А вот, допустим, мы вместе собираемся, чтобы обсудить, как дальше жить. Поднимите руку, у кого есть такие отношения в жизни. Мы собираемся с семьями, чтобы обсудить, как дальше жить. Это счастливые люди. Я уверен, что они очень сильно защищены. Потому что когда люди собираются с семьями, чтобы обсудить, что делать, как дальше жить, это значит, что семья не замкнута на себе. У нее есть доверительные отношения с окружающими людьми. И эти отношения внутри семьи, они будут очень возможность иметь большую, расти, развиваться и крепнуть. Потому что ни в одной семье не бывает так, чтобы она всегда была счастливой. Семейная жизнь – это поиск правильных взаимоотношений. Это всегда развитие, это изучение, это общение. В семье муж с женой должны общаться для улучшения отношений, они должны изучать, как это делать. А еще лучше, если кто-то еще присутствует из друзей в это время и помогает, объясняет, и никто ни на кого не обижается. Все хотят помочь друг другу, все хотят развиваться. Это признак очень доверительных отношений на самом деле. В основном близкие люди, муж с женой, ведут себя как тайные враги. То есть они боятся друг друга, и они не доверяют никому этой тайны. Они никому не говорят, что там есть какие-то проблемы глубокие. Они стараются скрывать это от общества, от друзей. Говорят, у нас все хорошо, спасибо. У нас все нормально. А у вас как? И у нас все нормально. Вот. Это такое общение. Дружеские отношения. Пойдемте завтра в кино вместе все. Будет еще нормально. Итак, следующий стресс связан с Меркурием. Чаще поражает женщин. Жадность, иллюзия, зависть. Враги, которые связаны с этим стрессом. Когда Меркурий проходит через созвездие Рыбы, Рака и Девы, то могут эти проблемы. Вернее, не Девы, а Рыбы и Рака. Девы там все нормально, это свой знак. Вот, Рыбы, созвездие Рыбы и Рака проходят, могут быть проблемы психические с Меркурием. Это необычный стресс. Меркурианский стресс необычен по своей природе, потому что он выражается интересным образом. Когда у женщин наступает такой стресс, или у мужчины, что бывает реже гораздо, наступает ощущение абсолютного непонимания, что происходит в жизни. А такое ощущение притупления сознания. То есть женщина не может понять, что вообще, зачем она все это делает, где она работает, чего она хочет от жизни. То есть происходит такое ощущение, что трудно во всем разобраться. Внешне, в левом глазу, у такой женщины ощущение такое, что вот где-то вот здесь, вот в области внешнего края левого глаза, у нее такое ощущение печати такого безысходности, тупости, непонимания, такой пустоты. Ощущение, как будто вот человек остановился в своей мысли, в своих мыслях. В этом состоянии человеку очень трудно думать, сосредоточиться. Он испытывает большие трудности с тем, чтобы говорить, рассуждать с кем-то, общаться. Хочется замкнуться в это время, быть наедине с собой и очень трудно размышлять даже. Знакомы такие состояния? Мужчинам редко такие состояния приходят, поэтому они даже могут не понять, о чем вообще идет речь. Эти состояния очень тяжелы на самом деле, они требуют помощи. То есть в это время человеку просто нужна опять забота. То есть как они развиваются? Первый признак – это притупленность сознания. Дальше возникает ощущение непонимания, как дальше жить, что делать. Нужна просто в это время женщине нужна помощь, консультация, советы какие-то и так далее. А дальше, еще дальше, если у мужчин возникают эти состояния, это более опасно, они могут привести к шизофрении. Если у мужчин такая остановка мысли возникает в голове, и у него ощущение, что он ничего не понимает, трудно разобраться в ситуации, это признак того, что он близок к психическому заболеванию. Женщин эти состояния довольно часто могут возникать естественным образом. У мужчин это признак того, что может развиться психическое заболевание. Надо быть очень осторожным в этом случае. Осторожным означает, что нужна помощь психотерапевта. Психотерапевт, он развивает логику. Он начинает общаться с таким человеком и постепенно его начинает раскручивать на мышление. То есть он начинает мыслить, думать, и постепенно он его приводит в нормальную работу. Такие стрессы возникают, потому что Меркурий, мы от чего энергию мышления это получаем? От того, что Меркурий на нас так действует, планета. Когда отрицательная связь плохая с Меркурием, возникает ступор. Вместо того, чтобы раскручиваться мысленная энергия, она наоборот блокируется, останавливается. Явные признаки этого стресса – это снижение способности запоминать и нарушение речи. То есть человек трудно говорить, он начинает запинаться как-то и так далее. Замкнутость, настороженное отношение к окружающему миру. Признак, человек замыкается в своем мире, когда он не хочет ни с кем общаться. Признак стресса по Меркурию. Приступы опустошения, интеллектуального бессилия. Человек чувствует бессилие внутреннее, ему ничего не хочется делать. Желание уйти от отношений, уединиться и отдохнуть от всего. А если у женщины возникает такое состояние психическое, ей надо уединиться и отдохнуть от всего. Чаще всего все само собой восстанавливается и проходит. Второй вариант решения этого вопроса – это общаться с тем человеком, который может дать в это время любовь. На самом деле все виды стрессов означают нехватка любви. Откуда возникает нехватка любви? Она возникает от того, что мы не знаем, откуда ее брать. Мы уже с самого начала лекции об этом говорили. Любовь берется в результате внутреннего потока мыслей. Это медитация, молитва, настрои благоприятные. В каждой культуре, которая имеет какую-то традицию древнюю, культура означает правильное поведение, ведущее к счастью. Что такое культура? Это когда ты правильно себя ведешь по отношению к самому себе прежде всего. В чем заключается наша утрата? Мы в культуре утратили одну вещь. Мы не знаем, как себя настраивать. Нас настраивает какая-то внешняя вещь. Мы когда просыпаемся, что мы первое делаем? Телевизор включаем. Нас настраивает телевизор. Внешний поток нас настраивает. Если ведущий плохой, мы плюемся и идем на работу. Вот. Если хороший, то молодец, классно настроил, все. То есть мы очень сильно зависим от внешних сил каких-то, от внешних людей, понимаете? Это очень большая проблема, это болезнь. Нет культуры. Культура означает проснулся, никого не трогаешь, сел и начал желать всем счастья. Через 20 минут уже очень много силы, бодрости и способности жить. Второй вариант – помолился Богу. Третий вариант – помедитировал. Все зависит от того, в какой культуре ты воспитан. Если тебя воспитали молиться – молись. Воспитали медитировать – медитируй. Воспитали желать всем счастья – желать всем счастья. Если никто тебя не воспитывал, значит, ты включаешь телевизор и будешь ждать, когда оттуда придет счастье. Понимаете, оттуда может несчастье прийти, а что-то другое. В этом проблема. Это не очень правильный стиль. Нет стабильности в этом. Итак, стресс по Меркурию означает, что мы перегрузились этим миром, что человек просто уже не может жить в нем. Ему нужен отдых, нужен внутренняя жизнь, нужно уединиться и желать всем счастья. Почему во многих культурных традициях не работает какой-то день недели? В одних традициях суббота, в другой воскресенье. У нас воскресенье, кстати, на Руси всегда был отдых. Зачем? Что такое отдых? Нажраться и на рогах ползать, да? Отдых. Отдых означает, что человек идет в храм, и он занимается чем? Духовной жизнью. Он занимается тем, что он созерцает, общается с высшими силами. В этом отдых заключается. Хорошо, если вы не верите в Бога, нет проблем. Идите на природу, желайте всем счастья, смотрите на солнце, испытывайте радость по отношению к окружающему миру. Это самый лучший отдых. Люди платят большие деньги, чтобы прокатиться на этой кишке. Катится, он бульк в воду. Он опять залазит, наверное, бульк. Или на лыжах с горы, огромная гора, и на лыжах туда вниз. Одна лыжа там, другая там. Отдохнул. Я разок в парк Горького пришел посмотреть, как люди отдыхают. Там есть такая крутилка, вот такая вот, как бы кораблик такой, туда садятся люди, и он начинает подниматься, потом вот так. И они все там, вот я просто пришел специально посмотреть в глаза, мне было интересно, что люди испытывают. Я посмотрел, вот я сосредоточился на одном человеке, я когда он начал вот это все происходить, такой... Вот такие вот состояния. То есть его так выворачивало. Я потом, когда человек вышел, я подошел к нему. Говорю, вам понравилось? Да, так классно. То есть стресс какой-то произошел, и человека встряхнуло, и он испытывает счастье от этого. Но это неправильно. Это не то, что на самом деле дает отдых настоящий. Мы забыли просто, мы не понимаем, как это, что это такое отдых. В этом заключается причина стресса. Вот что нам мешает отдыхать правильно? Что мешает пойти в храм или на природу? Или с друзьями, не говорить о сплетнях, встретиться с друзьями и не говорить о том, что в стране плохо, а говорить о чем-то хорошем? Что мешает, как вы считаете? В чем причина? А? Правильно, установка внутренняя, неправильное понимание счастья. Почему мы ругаемся, когда встречаемся? Потому что мы счастье ждем извне, когда нам дадут. А мы должны его дарить просто. Встречаться и улыбаться друг другу, дарить счастье, желать всем другим счастья. В этом идея заключается. Итак, стресс, когда по Меркурию возникает, развиваются мигрени. У женщин это обычное дело. Что такое мигрени? Мигрени – это болезни, несоответствие внешней и внутренней среды. А женщина испытывает, даже просто помещение вызывает мигрень. Что такое мигрень? Это давление пространства на человека. Это болезнь, связанная с Меркурием. А давит пространство. Комната, в которой человек живет, город, в котором он живет, окружающая среда. Мигрень означает, что нет гармонии. Нет возможности гармонично жить с чем-то, потому что эта гармония не развивалась, человек не способен поддерживать ее. Женщины более ранимы, поэтому у них больше эти вещи возникают. Аритмии, нарушение гормональных функций. Дальше, гипотония, приступы слабости, иногда половое бессилие. То есть это признаки поражения Меркурия. Если у человека поражается правое полушарие в связи с Меркурием, то он становится очень апатичным к работе. Это ведет к большим проблемам. То есть его статус, его положение в обществе меняется. Если вы видите на улице бомжей, людей, которые стоят просто вот так вот, руку держат, это не потому, что они могут работать. Дело в том, что это болезнь. Я вот изучал вот этих нищих, вот смотрел на них. Мы им не даем часто деньги, потому что мы думаем, что они лентяи. На самом деле они просто больные люди. Они болеют тем, что они не могут работать. У них не хватает внутренней силы сосредоточиться на работе часто. Это чаще всего так бывает. Эти люди просто в какой-то момент получили стресс по Меркурию, и у них возникло такое ощущение отчужденности от этого мира. И они просто физически не могут заставить себя сосредоточиться на какой-то деятельности. В результате они не способны просто физически работать. А это больные люди, которые нуждаются просто в забудь. Поэтому они стоят с протянутой рукой. Они не могут работать, у них не хватает внутренней силы. Поэтому они нуждаются в помощи на самом деле. Я не говорю, конечно, про пьяниц там и так далее. Это уже другой вопрос. Но бывают и такие люди, которые просто психически травмированы. Из-за этого они не могут работать. У женщин во время стресса по Меркурию возникает эмоциональное отчуждение от мужа. Она не может с ним разговаривать, молчит чаще всего, не отвечает на вопросы. Говорит, отстань от меня, не подходи, мне тяжело, я хочу побыть одна. Как вести в это время себя? Надо оставить в покое человека. Надо дать им возможность отдохнуть от отношений, от общения. Это для женщин это естественно необходимая вещь. Потому что у женщин стресс по Меркурию бывает точно так же, как по Венере, довольно часто. Точно так же, как у мужчин бывает гневливое состояние, часто амбициозное, так у женщин вот эти вот такие вещи развиваются. Луна, планета, которая тоже может давать стрессы, связана с левым полушарием. Вожделение, жадность являются причинами. Луна должна давать человеку умиротворение, мир. Что дает Меркурий? Меркурий дает гармонию. Человек испытывает счастье. У природы нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. То есть это признак гармонии. Правильной работы Меркурия, когда человек такие песни поет. Вот. А когда развивается стресс по Меркурию, наоборот, все беспокоит. Любая погода, любые перемены вызывают проблемы. Стресс по Луне – это другое. Луна – это мир. Когда внутри мир, снаружи мир, то есть мир в сердце, мир с людьми, то есть ощущение мира, признак правильного отношения с Луной. Когда человек не испытывает мира по отношению к окружающим, у него постоянно напряжение, он ожидает каких-то трудностей, Это значит, что у него стресс по Луне проходит. В этом состоянии беспокойство. Женщины переносят его легче. Женщины чаще входят в состояние стресса по Луне. Часто они беспокоятся и часто успокаиваются. У них это быстро протекает. Если у мужчины возникает стресс по Луне и переходит на правое полушарие, то он вообще не может отдохнуть. Он постоянно в напряжении находится. И мужчины, чтобы снять это напряжение, курят. То есть курение – это признак стресса по Луне всегда. Пьянство – это признак стресса по Венере. Если мужчина обижен на судьбу, он начинает пить. Это признак стресса по Венере. Пьянство. А курение – признак стресса по Луне. То есть мужчина не может это снять напряжение. Вообще природа стресса по Луне всегда одна. Нехватка мира в семье, нехватка глубоких отношений. Что такое семейные отношения? Эти отношения родственников. Что значит родственников? Родственников – это значит родственные души. Они очень глубоко понимают друг друга. Они находятся в состоянии глубокого взаимопонимания. Они очень хорошо понимают настроение, состояние психическое друг друга. И это взаимопонимание рождает мир. Если хотя бы один человек в этом мире меня понимает, то у меня возникает мир внутри, мне хорошо. Это означает родственные отношения. Если у мужчины нет женщины, которая бы его понимала, понимание, способность понимать, от кого идет, от мужчины или от женщин? Кто создает атмосферу взаимопонимания, мужчина или женщина? Мужчины, они грубые по природе, им очень трудно атмосферу взаимопонимания создать. Женщина, она подстраивается, создает атмосферу, а мужчина уже потом ее культивирует. То есть он уже продолжает это все. Мужчину надо запустить к этому, ключик открыть, сердце открыть, и он дальше уже будет создавать атмосферу мира, поддерживать. Женщина должна, но если мужчину не открыли, не запустили в нем атмосферу мира, если его родственникам не сделали, то есть женщина отгораживается от него, подальше держится, она не пускает его в свое сердце, она его родственником, своим близким человеком не считает, то в результате он начинает все больше и больше напрягаться. Потому что женщина, она испытывает ощущение мира от кого? От родителей, от детей, от друзей, от подружек. Она поговорила с подружками, ей хорошо, у нее атмосфера мира, все такие хорошие, все такие замечательные, те молодцы, все классно. То есть это состояние мира, вот значит Луна нормально функционирует у нее. Она ощущает, что все хорошие, что все нормальные люди, такие классные, эти классные, все здорово. У женщины естественным образом это возникает, у мужчины нет. Чтобы мужчине запустить этот механизм ощущения мира, он должен... Или мать это может сделать, или жена. То есть кто-то из женщин должен это сделать. Понимаете? Если женщины этого не делают, или Бог, то есть другой вариант это Бог, конечно. Но не все у нас святые мужчины, не все могут с Богом общаться. Поэтому если мужчина не испытывает от женщины такого ощущения, он начинает все больше и больше напрягаться. Если он не занимается йогой, если он не знает этих практик саморегуляции, что ему остается делать? Он дым понюхает, ему легче становится, начинает курить. Курение – это болезнь, при которой уже не расслабишься. Что такое курение? Это болезнь, при которой человек способность расслабляться теряет из-за того, что он ее искусственно культивирует в себе. У него нормальная функция расслабления в организме утрачивается из-за того, что он это делает искусственным образом. В результате ему постоянно нужна сигарета. Почему? Привычка в чем заключается? Невозможность расслабиться. Если человека психически расслабить на несколько дней, он может бросить курить. В этом и лечение курения заключается. Надо, чтобы у него мир внутри возник, ему тогда покурить не захочется. Напряженность пропадет. Если женщина начинает курить, это катастрофа для нее. Почему? Потому что она разрушает контакт с тем, что ее поддерживает. У мужчины мужские гормональные функции, мужское здоровье поддерживает планеты Марс, Солнце, Юпитер. Женское здоровье и женскую психику поддерживают планеты Венера, Луна, Меркурий. Если у женщины Луна, она с Луной в гармонии не находится, что происходит? Она теряет красоту. Она теряет нормальные гормональные функции, у нее нарушается цикл. И все это происходит в результате влияния сигареты. Сигарета что делает? Она естественный контакт с Луной разрушает. Человек не может сам восстановить свои отношения с Луной, ему нужно курить. а сигарета лишает постепенно вообще этой возможности. В результате женщина становится некрасивой. Красота. Что такое красота? Это гармония с тремя планетами. Венера, Луна, Меркурий. Дает красоту женщине. Женскую красоту имеет в виду. Там красота может быть и там от солнца идти и так далее. Но вот самая красивая красота – это лунная у женщины. Она возникает из-за ощущения мира внутри. Женщина, когда чувствует мир, она красивой становится. Вы поняли меня? Идея понятна? Все. Действуйте. Вот это вот не поможет. Здесь, понимаете? Это уже как бы, ну, последний шанс какой-то. Нет, женщина должна краситься, потому что она контакт с Венерой так устанавливает. Она себя в зеркало смотрится, смотрит и видит, она красивая. Сразу энергия Венеры проникает ее себе внутрь, в нее, ей становится легче жить. Вот. Но на самом деле лунная красота возникает от мира внутри. Это очень важно. Признаки развития стресса по Луне. Луна движется очень быстро по созвездиям, поэтому стресс по Луне очень частое явление в нашей жизни. Через созвездие Скорпиона, Водолея и Козерога, она, когда Луна проходит, возникает напряженность ума естественным образом. Печать Луны видна по напряженной верхней дуге левого глаза. Когда у человека в левом глазу вот такой вот, напряженное состояние, это значит, что у него стресс по Луне идет. Признаки развития. Сильная напряженность психическая. Желание отдыха и покоя. Неудовлетворенность в глубине отношений. Ощущение, что нет глубоких отношений в семье. Пустота какая-то. Вот нет возможности близко пообщаться, поговорить. Нет близости. Отдаленность, отчуждение идет в отношениях. Нет родственности, ощущение, что ты родственник с кем-то, с близкими людьми. Нет родственных отношений. Отчужденность по Луне возникает. Дальше холод по отношению к женщине. У мужчины стресс по Луне, когда идет холод по отношению к женщине. Сильно разрушает жизнь. Опасная ситуация для мужчины. Если у мужчины развивается холод по отношению к жене, все, она уже неуправляема. Она не может, женщина в этой атмосфере жить не может вообще. То есть ей лучше удавиться, чем жить с мужчиной, который по отношению к ней холод испытывает. То есть она начинает сразу искать куда-то, вот сбежать ей надо. И она начинает метаться, ей невозможно жить в такой атмосфере. Поэтому для мужчины этот стресс по Луне очень опасен. Если он начинает холод жене испытывать, он разрушает свою семью таким образом. Дальше, когда развивается стресс по Луне, возникает вот это перенапряжение, дает слабость психическую. Опустошенность, слабость, это приводит к психическим заболеваниям в конечном результате. Шизофрения, психопатии разные, вот эти вот такие бредовые состояния, галлюцинации, это признаки стресса по Луне. Сопровождающие заболевания. Острые заболевания почек, болезни сердца. Вот стенокардия, кстати, больше с Луной связана, чем с другими планетами. Бессонница, яркий признак стресса по Луне. Это классика, то есть, когда стресс по Луне идет, бессонница, человек страдает, сон у него нарушается. Приступы холода во всем теле, развитие вредных привычек, как бредовые состояния, галлюцинации, шизофрения, это как результат уже глубокого ухода в стресс. Итак, мы с вами все планеты прошли, все виды стрессов прошли. Сейчас мы с вами переходим к развитию стресса, стадии стресса. И я хотел бы сначала напомнить то, что мы с самого начала говорили, в начале лекции, о том, что в зависимости от силы греха, который выходит изнутри, то есть силы раздражителя, стресс может быть трех видов. Это стресс, преодолимый своими силами, когда человек может с ним справиться сам. Стресс, преодолимый с помощью друзей, и стресс непреодолимый ни своими силами, ни с помощью друзей. Единственный его способ преодолеть – это молитва Богу. То есть нет других вообще способов. И то даже молитва не дает сразу быстрый результат. Она дает только очень медленный, со временем, через годы результат, возможно. Насколько часто бывают такие непреодолимые стрессы, вот которые бывают в жизни, как вот Дамоклов меч? Обычно это бывает 1-2 раза в жизни, во всю жизнь. Такие стрессы бывают не так часто. Человек психически не выдержит чаще. Когда они бывают, чаще всего на фоне общего благополучия, то есть когда все хорошо, на фоне, на пике славы, успеха, счастья, на пике того, что все хорошо, человек забывается, начинает от жизни хотеть слишком много. В результате неожиданно подкрадывается горе. То есть приходит вот этот вот ужасный стресс. Почему он такой ужасный? Потому что он обычно возникает на фоне того, что все в принципе неплохо. И вот это ощущение, что все было хорошо и вдруг стало плохо, оно очень болезненно на самом деле. Человек не может это выдержать. Что все так классно, вот дальше некуда. И тут бац и началось. И нельзя остановить никакими способами. Все рушится в жизни, все портится и так далее. Это ужасное состояние на самом деле, которое не все могут преодолеть, пережить. Иногда люди уходят в болезнь психическую. Иногда они уходят от общества, от друзей, то есть рушат связи, отношения и так далее. То есть это иногда человек умирает от болезни. Онкология часто развивается в результате непережитого, непреодоления, неудённого стресса. У меня сегодня была беседа с одной девушкой, у ней умирает отец. Она пришла посоветоваться, что делать, как себя вести. Это стресс какой категории? Непреодолимый. Я изучил обстановку, увидел, что мать вошла в состояние борьбы с временем. То есть вот это вот состояние, когда человек пытается преодолеть, то есть он не может понять, что происходит вообще. Приходит естественный, у нас естественные стадии развития нашей жизни. Это рождение, созревание, зрелость, старость и смерть. Естественные вещи жизни всегда имеют свои определенные законы и необходимость. Это необходимость, мы все должны переживать эти этапы. Жизнь вечна, мы всегда живем, мы никогда не умрем. Умирает тело, грубое тело. Тонкое тело тоже не умирает, оно просто переходит из одного грубого тела в другое. Наша психика не умирает, наше понимание себя как личности не умирает. Мы очень сильно привязаны к близким людям. Мы ждем от них счастья каждую секунду своей жизни. Когда близкий человек уходит от нас, это неизбежность. Так жена этого человека начала борьбу внутреннюю. Она восстала против этого закона. То есть она захотела, чтобы муж не умирал. Хорошая вещь вообще так действовать или нет? Хорошо так делать, нет? Может, кто-то считает, что хорошо? Результат таких действий будет тяжелейший стресс, который может привести тоже к смерти. Вот этот феномен, синдром того, что умирает один родственник, через пару лет другой, означает, что второй родственник во время смерти близкого человека не сдал экзамена. То есть он неправильно был настроен. Он восстал против времени. В результате в его психическую энергию также закралась разрушительная сила, которая потом приводит к опухоли там и так далее. Мы не должны пытаться с Богом бороться, понимаете? Это единственное, чего мы не должны здесь делать в этом мире. Если человек близкий уходит, надо что делать? Молиться за его судьбу, за его счастье. Надо молиться за него. Если Господь хочет, чтобы он выжил, он будет жить. Если Господь хочет взять, значит, это не мне решать. То есть надо молиться за него, за его счастье, за его жизнь. Что я посоветовал этой девушке? Я ей посоветовал в истерию вот эту не впадать, групповую. Немножко отстраниться и молиться о благе родителей. Кто в этой ситуации будет самым честным человеком? Дочь, если она так поступит. Понимаете, потому что она поможет всем, и отцу. Человек, когда умирает, он должен умирать в каком состоянии? Спокойного ума. У него должно быть абсолютно кристальное сознание. Очень спокойный настрой. Кто мешает это сделать? Родственники, которые душат его своими истериками, понимаете? То есть человек и так слаб, ему очень трудно в этом состоянии успокоиться. И его, если атакуют вот эти истерические состояния, почему люди пред смертью уползают из дома? Потому что они хотят умереть спокойно, понимаете? В этом как бы идея. Почему кошки уползают из дома? Они хотят умереть спокойно. Природа изобрела этот механизм. Человек не хочет умирать в окружении близких людей. Веды считают, умирать в окружении близких людей очень неблагоприятно. Неблагоприятно. Почему? Потому что они все соки высосут в этот момент. Не будет никаких шансов нормально настроиться. Поэтому веды советуют, когда человек умирает, он должен уйти в храм, к монахам, ближе туда, к тем людям, которые правильно о нем позаботятся, спокойно отнесутся к тому, что происходит. Дадут им возможность в спокойном состоянии оставить тело. Это я говорю для того, чтобы мы поняли, как относиться к таким ситуациям в жизни. Надо относиться героически, очень спокойно, стойко. Ведическая культура, она на самом деле очень глубоко вообще эти вещи все предусмотрела. Оказывается, после смерти человека не надо говорить о нем плохо ничего, не надо плакать, не надо истерики катать, надо желать ему счастья, говорить о нем только хорошее, собираться с родственниками, устраивать пир, раздавать пищу всем людям, кормить нищих и постоянно думать о нем хорошо. И тогда он после смерти испытает огромное счастье вот того, что вот это все происходит. Что мы делаем после его смерти? Воем, квасим и приносим большие страдания, напоследок ему, так сказать, дорогу в жизни в следующую. Его вот так перетрясло, и все нормально. В этом заключается глубочайшая ошибка. Из-за этой ошибки мы потом сильно страдаем. Неправильно проводив родственника, мы берем на себя очень большую тяжесть. Мы очень страдаем из-за этого психически. И потом мы с этой тяжестью мы долго живем и мучаемся. И он приходит к нам во сне. То есть это, ну, это очень тяжело на самом деле. Невыносимые вещи. Мы должны достойно надо проводить близкого человека. Достойно означает любовь ему отдавать, молитву. С Богом его на себя не брать. Понимаете, мы не можем вынести на себе всю тяжесть его состояния. Но божественная энергия высшая может это вынести. Если мы с Богом не с собой родственника связываем, а с Богом через себя божественную энергию пропускаем, на себя много не берем, а хотим, чтобы высшие силы ему помогли, он тогда получает достаточно помощи. Он сам не может с ними связаться в тяжелое состояние, но близкие люди могут это сделать. Это очень важный момент в объяснении, как в этих ситуациях вообще быть. Непреодолимый стресс. То же самое, человека замкнуло, он уходит из семьи. То же самое, молиться о нем надо. И так далее. Дети наркоманами становятся. Непреодолимый стресс для родителей. Непреодолимый. Никаких шансов помочь. Чем больше третировать ребенка в этом состоянии, тем больше он звереет. Понимаете? Почему дети наркоманами становятся? Потому что родители не дают им любви. Им не хватает любви, они начинают любовь искать в этом наркотике, чтобы немножко расслабиться, уйти в это небытие, в это счастье, в котором нет ничего вот, вот этого вот ужасного, которое они видят вовне. Почему родители не дают любовь? Потому что они хотят, чтобы дети давали им любовь. Они требуют от детей быть инженерами, там, быть еще кем-то, быть тем, делать то, делать все. У родителей есть определенный настрой на детей, они пытают детей, пытаются сделать как сам. То есть это признак очень эгоистического настроя. Дети от этого сильно страдают, потому что у них своя жизнь, им хочется самим пройти эту школу жизни, пускай на своих ошибках там и так далее. Из этого дети наркоманами становятся, они хотят расслабиться от этой атмосферы, давления, прессинга. Это большая проблема. Самое ужасное заключается в том, что именно в семьях преподавателей, учителей, а философов, такие дети именно вот уходят в наркоманию. Почему? Потому что их вот это преподавание так достает. Постоянное нравоучение, постоянное вот каждый шаг контролируется со стороны родителей. Они просто, им деваться некуда, им надо наркотику потопить, иначе они просто с ума сойдут. Это неизбежность. В этом проблема. Итак, сейчас мы переходим к стадиям стресса. Это интересная очень тема. Первое состояние, когда стресс, собственно, развивается, первая стадия – это кризис. То есть человек, кризис сам по себе, он не сразу возникает. То есть сначала человек пользуется, использует все возможное, что у него есть. И это нормально. Первое, что он делает, он пытается помочь своими силами ситуации. Он начинает разрешать ее, как можно может попытаться помочь, разрешить. Второе, он привлекает друзей, общество, наставников, всех кого угодно, кто он считает, что им может помочь. Он привлекает в этой ситуации близких людей. Интересно, что в этом состоянии, когда стресс такой развивается, непреодолимый, у него есть один плюс. В этом состоянии очень четко видно, кто настоящий друг. Потому что в этом состоянии человеку не нужно нравоучений. Ему не нужно объяснять, что он сам дурак, поэтому у него такая жизнь наступила. Допустим, человек в состоянии глубокого стресса, приходит к психологу, женщина, допустим, приходит к психологу, от нее ушел муж. Он смотрит на нее и говорит: муж ушел? Она говорит: да, мне так тяжело, у меня ушел муж, я не знаю, что мне делать. Он говорит: ну сама же дурочка, сама же неправильно себя с ним вела. Она: да, мне так тяжело, он ушел от меня, я неправильно с ним себя вела, я понимаю это. Ну вот и понимаю, молодец, вот понимай. Вот, а что делать, как, чего, помогите, я не могу так дальше жить в таком состоянии. Ну терпите, терпите, надо терпеть. Это психолог, нет? Нет, это не психолог. Когда у человека первая стадия стресса, он нуждается только в любви, и все. Если человек в таком состоянии приходит, надо его пожалеть, приласкать, надо ему сказать: все хорошо будет, не волнуйся. Когда человек находится на первой стадии стресса, от вас требуется, если вы рядом, от вас требуется только одна фраза. Фраза, произнесенная с верой. Как эта фраза звучит? Все будет хорошо. Он говорит: как хорошо? Как, что будет? Когда будет хорошо? Надо сказать: не время об этом говорить. Ты просто должен понять сейчас, что все будет хорошо. И надо его просто жалеть. Человека надо давать ему счастье, заботу, тепло. Опыт показывает, опыт общения с людьми, которые перенесли стресс, показывает, что когда человеку, он всегда человек, когда переносит стресс, он третирует всех и говорит: как будет на самом деле, я хочу знать правду, я хочу знать, что будет, это вернется там муж или нет, я хочу знать правду, скажите мне точно. И допустим, какой-нибудь крутой астролог, допустим, он сидит такой, карту смотрит внимательно, говорит: ну, правду хочешь? Ну, скажу тебе. Не вернется. Он говорит: почему? Почему? Почему не вернется? Она говорит: он, планеты так стоят. Она: нет, он вернется, я знаю. Я верю, я его люблю. Ну, можно же любить и не рядом. Там, типа. То есть, второй вариант. Она приходит к астрологу. Он смотрит, планеты плохо стоят. И говорит: а ты верь. Может, и вернется. Верь. Люби. Все будет хорошо у тебя, на самом деле. Вот увидишь, все будет хорошо. Сейчас успокой свой ум. Не надо думать, вернется, не вернется, успокой свой ум. Вроде все нормально по планетам. Я посмотрел, все нормально вроде. Проходит год. Человек вспоминает двух астрологов. Один сказал, что вернется, а второй сказал, что нет. Тот, кто сказал, что нет, он сказал правду, но к нему я больше не пойду. Это факт, 100% факт. Я не хочу больше видеться с этим человеком и общаться. Почему? Потому что мне не нужна была его правда. Мне нужно было просто помочь. Я и сам понимал, и сама понимала, что он не вернется. Мне нужна была просто помощь, любовь в это время. В этом заключается идея. В этом, на первом этапе развития стресса, нужна просто любовь. Человеку нужна помощь, он нуждается в заботе. Это очень важно понять. Здесь не нужна никакая правда. Правда заключается в заботе здесь. Вот в чем правда. Покажите человеку помощь, дайте ему любовь, подарите ему счастье. Удивительно знать, что человек совершенно чужой человек, который, с которым не было никаких отношений, который всегда вызывал отторжение, отчуждение, момент стресса, если он подает тебе любовь свою, общение, неожиданно дает тебе счастье, этот человек становится самым близким. Ты никогда не забудешь, потом пройдут годы, ты никогда не забудешь его милость, которую он тебе оказал, и всегда будешь помнить. Даже если он сделает тебе что-то плохое, ты не воспримешь это серьезно. Потому что в момент стресса он тебе дал, подарил то, что ты в чем-то нуждался, и ты никогда это не забудешь. Если вы хотите сделать человеку подарок в жизни, скажите ему в момент его глубокого стресса, обнимите ему и скажите, что все у тебя будет хорошо, дайте ему свою любовь. И этот человек никогда не забудет то, что вы так сделали, никогда в своей жизни, 100%. Второй вариант. Близкий человек, который сделал очень много пользы в момент стресса. Если он начнет тебе объяснять, кто ты такой, то этот человек станет злейшим врагом, рану эту он не сможет потом никогда зажить и залезать. И даже если этот близкий человек будет потом относиться очень хорошо опять и сделает очень много хорошего, там, внутри, на этого человека, у того, кто пережил стресс, будет рана. Внутри будет ощущение отчужденности, что с этим человеком не надо слишком близко быть, близких отношений. Единственное преимущество стресса, он очень четко показывает, кто твой близкий друг. Вот это вот удивительная вещь, которая невозможно, которую невозможно никогда по-другому воспринять. Стресс, он ощущение дружбы настоящей раскрывает в полной степени. Остальные все люди встают на задний план, друзья появляются, настоящие друзья в момент стресса. Они никогда не пропадут потом уже, они всегда останутся с человеком на всю жизнь. Друзья познаются в беде. Эта пословица, она очень актуальна в этой ситуации, в момент кризиса. Итак, кризис начинается с поиска. Человек ищет счастья, какой-то заботы, какого-то поиска. Этот поиск означает, что он нуждается в силе для того, чтобы пережить подсознательно. Он чувствует, что дальше много страданий. Ему нужны силы, чтобы пережить, и какие-то источники силы ему нужны. Он идет в храм, молится Богу. Он ищет источники силы от окружающих друзей, людей. И потом, когда дальше идет развитие стресса, эти источники силы, это как вода в пустыне. То есть он будет идти через эту пустыню все равно, но у него будет маленький котелочек, в который он может в трудную минуту отсосать, понимаете, рот намочить влагой. То есть это вот возможность иметь таких друзей, которые помогут тебе в трудную минуту, является уникальной возможностью, помогающей пережить стресс. Если человек жил замкнутой жизнью, он ни с кем не общался, никому не дарил свое тепло, никому не помогал в своей жизни, этот человек в момент стресса не получит вот это вот котелочка с водой, фляжечки этой маленькой, которая ему потом даст влагу, понимаете, даст надежду, что все будет хорошо. Он не получит это, он будет в этой пустыне абсолютно одинок. Понимаете, это ужасное состояние, ужасное. Поэтому кризис, ощущение, что нет надежды, он придет все равно, по-любому. Третий этап кризиса, когда человек уже ни на что не может надеяться, он понимает, психологам ходить бесполезно, к астрологам ходить бесполезно, никто в этой ситуации не поможет. То есть у него приходит это понимание в какой-то момент, он все уже осознает. Это значит, что пришло время, что первая стадия вот этого кризиса, она заканчивается, наступает вторая, называется шок, состояние шока психического. Человек в этом состоянии ничего не соображает. У него разум отключается, то есть он понимает, что он живет, что ему дальше делать в жизни он не понимает. Он не понимает, куда идти, как действовать. Если человек привил к себе молитву в сердце, он научился молитва до состояния шока, если научился молиться, то в это время все его духовные реализации наступают немедленно. Он настолько становится, настолько сильную связь с Богом устанавливает в момент шока, что фактически стадия шока переживается им, как во сне. То есть в это время он настолько предается Богу, что он испытывает счастье внутреннее, а внешне, когда он отключается от этой молитвы, он испытывает, начинает страдание. То есть такое двойственное состояние. Вот именно состояние шока, оно дает человеку возможность сильно устремиться к высшим силам и установить с ними связь, которая в другом состоянии даже возникнуть не может. Для того, чтобы ощущение вот этой вечности, ощущение связи с высшими силами, что счастье есть, чтобы оно возникло, нужно реально просто человеку войти в состояние вот этого шока. Когда больше ничего, никакого счастья вокруг он не видит никакого выхода в этой жизни. Это только единственная возможность установить такую молитвенную связь внутреннюю. В противном случае, если человек не натренирован молиться Богу, в это время он вообще не видит никакого выхода. Он просто, его психика загибается в это время. То есть в момент шока вот крепкий человек переживет, некрепкий сломается, и у него может развиться психическое заболевание или физическое заболевание, которое может длиться потом несколько лет. Шок или ломает человека, или пробивает у него дорогу выше, к высшим силам. Но большинство людей на самом деле падают на колени в момент шока, смотрят на небо и начинают читать свою молитву. Кто-то читает ту молитву, которая возникает в сердце сама, кто-то читает ту молитву, которую он знает. Но по-любому человек в момент шока, он просто естественным образом начинает обращаться к высшим силам. Он начинает обращаться в небо, это естественное состояние. И становится как поддержка какая-то становится. Иногда человек восклицает какие-то своей судьбе обязательства дает. Если человек в сердцах кричит: я готов страдать там несколько лет, но начиная вот так с этого года я буду счастлив, там и кулаком по столу стучит, допустим, то это сбывается. То есть в момент шока, когда такие высказывания, восклицания в сердцах, когда происходят такие вещи, это является пророческими фразами, вещами, это пророчество на самом деле. Это Бог дает знание о том, как будет, что такое возникнет на самом деле, что придет счастье в какой-то момент, несомненно. Итак, в момент шока человек не видит возможности установить отношения, там, если разрушена семья, он не знает, что ему делать, он обычно шок наступает после смерти близкого человека, после разрыва семьи, после того, как ребенок ушел из семьи там, и так далее. То есть шок означает, что уже все, нет выхода, все свершилось, то, что должно было произойти, произошло. Дальше, после шока наступает третья стадия развития стресса. Эта стадия характеризуется тем, что человек начинает пытаться убежать от стресса, то есть он бежит от ситуации. Если умер близкий человек, он пытается забыться после шока. То есть если влез в эту ситуацию, он очень глубоко погрузился, он пытался спасти, там он кричал, там не уходи, там истерики катал и все прочее. Когда свершилось событие, в состоянии третьей стадии называется отрицание. Она характеризуется тем, что человек в состоянии вот этого психического стресса, шока начинает что делать? Он говорит: ну поспишь, вернешься, там, просыпайся быстрее. То есть начинает, отрицает то, что это произошло. Если близкий человек ушел, он ему звонит, там, говорит: ну, на самом деле все нормально, там, ты никуда не ушел, мы с тобой вместе. Там. Ну, то есть человек отрицает, что вообще это существует ситуация. Он как во сне находится, то есть он пытается отказаться от этой идеи, которая существует, что она произошла. То есть он не может выдержать просто давление энергии вот этой психической, разрушительной, которая на него давит, и он отрицает, что это есть вообще. Он пытается убежать от этой ситуации, внешне хотя бы как-то спастись от нее. Момент отрицания, он может по-разному выражаться. Человек становится очень сильно униженным. То есть если, допустим, разрыв отношений произошел, то начинает человек на коленях ползать, допустим, перед близким человеком, там, рыдать перед ним, там, мужчины на коленях ползают, женщины рыдают, там, то есть идет унижение, человек теряет чувство собственного достоинства полностью. То есть отрицание при смерти близкого человека, я уже сказал, как протекает, вот он не верит, чтобы это произошло, там какие-то себе там говорит что-то. Когда близкий человек ушел, очень сильное унижение, он начинает просить вернуться там в слезах, там. То есть мужчина везет как себя как женщина, женщина ведет себя как ребенок, то есть ну, идет сильное унижение психического достоинства в это время. Если в момент отрицания ситуации, допустим, близкий человек принимает обратное решение и возвращается, как вы думаете, следующий этап какой будет развития стресса? Вы думаете, что потом все будет хорошо? Нет, вы ошибаетесь. Ничего хорошего потом не будет. Если человек вошел в это состояние, у него четвертая стадия развивается. Если умер человек близкий, то человек гневается на свою жизнь. Он начинает думать, почему это со мной? То есть он начинает злиться. Если ушел близкий человек, он гневается на близкого человека. Начинается этап гнева. Сначала был этап отрицания, унижения. А потом постепенно восстание наступает. Человек начинает гневаться, он начинает восставать, он начинает злиться, крушить все. То есть наступает период, когда человека невозможно остановить. Обычно это бывает при сильной привязанности. Допустим, жена сильно любила мужа, он, допустим, ушел к другой женщине. Сначала она его пытается вернуть, потом шок, потом она делает вид, что все нормально. Потом постепенно у нее к нему начинает развиваться негативизм, и она впадает в состояние гнева. То есть она начинает рушить с ним все, крушить. То есть это следующий этап развития стресса. Она ведет себя как безумец, то есть она рушит дальше отношения таким образом. Дальше после этого состояния начинается длительный внутренний спор или внутренний негатив. То есть человек начинает посылать негатив на, допустим, если умер близкий человек, негатив на этот мир, на то, что все в нем плохо, ничего хорошего нет, врачи плохие. То есть ищется виновник этого события и начинается на него пускаться негатив. То есть, допустим, вот допустим, в семье раздор серьезный. И там назревает стресс. А вы, допустим, родственники этих людей, которые находятся в этом состоянии. Если вы заняли позицию одного из этих родственников, особенно который является инициатором ухода, допустим, вы родственники, вы заняли его позицию хотя бы внешне, просто ну, думать, ну ничего страшного, пускай уйдет, ничего страшного. Хотя бы такую позицию заняли, вот этот негатив дальше пойдет на вас. Он пойдет на вас такой силой, что вам мало не покажется. Когда наступает такая ситуация критическая в семье, ни в коем случае нельзя занимать чью-то позицию. Надо всегда сохранять нейтралитет и пытаться помочь тем, тому, кто больше в этой ситуации является тем, кто страдает. То есть пострадавшему надо помогать в этой ситуации. Пусть даже он не прав. Но ему надо помогать, в этом случае негатива не будет. Человек, который уходит, ему все равно, он ни на кого не негатива испытывать никому. Даже если будет угрожать, на самом деле он ничего плохого не будет считать, испытывать. Но человек, который пострадал, если вы другую позицию приняли, то он никогда не станет вашим другом. Если он в этом состоянии стресс испытал, допустим, родственник возвращается назад, а вот эти люди, которые его в сторону приняли, все... То есть их вернуть назад невозможно. Там не будет связи уже, все. Они чужие люди уже. С ними очень трудно потом установить отношения. Поэтому они могут и устанавливаться, но уже не будут такими близкими, глубокими. Это очень опасная ситуация. Нельзя помогать человеку совершать стресс. Делать то, что разрушает судьбу другого человека, рушит его психику, сознание. Это приводит потом к очень тяжелым последствиям в отношениях. Отношения восстановить практически невозможно потом, понимаете? Даже если чуть-чуть вы поддержали, потом вы не сможете. Все, человек для вас пропал. На нем можно поставить крест. Дальше больше с этим человеком в жизни ничего не будет. Очень трудно установить контакт. Все. Дальше... Вот это состояние критики тех людей, ситуаций, событий, которые происходят, оно это как состояние, с которого очень трудно выйти на самом деле. Оно может длиться годы, оно приводит к различным заболеваниям, оно является разрушителем судьбы человека, потому что эта критика, она может перейти на кого угодно потом. То есть это уже, ну, как болезнь ума, с которой надо человека выводить. Именно в это время нужна помощь психотерапевта. До этого времени вообще трудно человеку понять, только святые люди могут помочь. В это, когда начинается негатив, вот это вот идет, негативное состояние, вот постоянно осуждение, осуждение тех, кто помог, кто виноват, этого человека, который все это сделал. А в это время нужна помощь. Вот здесь вот можно помочь с помощью беседы, объяснений и так далее. Потому что этот поток мыслей отрицательный, его можно перенаправить, можно убрать. И в это время должно произнести осмысление, оно придет все равно по-любому, потому что пятый этап, вот это негатива, критики, он заканчивается, наступает ощущение вины. По-любому ощущение вины наступит. Это неизбежная вещь абсолютно в этой ситуации. Человек, если не почувствует свою вину, даже если он являлся пострадавшим, то есть он вошел в стресс по чьей-то вине, все равно он должен почувствовать состояние вины. Иначе он дальше не пойдет в стресс, стресс не будет развиваться. То есть вот эта стрессовая ситуация, она не превратится в мудрость. Если человек не поймет, что он виноват в чем-то в этой ситуации, он никогда не выйдет из этой ситуации, он всегда будет в стрессе дальше находиться. Поэтому человеку нужно помочь почувствовать вину. И эта помощь должна производиться очень мягко, спокойно, заботливо. Человеку надо спокойно объяснять, почему так все произошло. В это время, когда у него идет негатив, как раз это самое время, чтобы ему объяснять, спокойно объяснять, почему так произошло, в чем причина глубокая. Тогда вот на этом этапе только нужно такое общение, а не в самом начале стресса. И постепенно во время этого объяснения человек начинает понимать, но приступы негатива у него все равно будут происходить периодически. Периодически его будет взрывать, и он плохо начинать будет думать о тех людях, которые привели его в стресс. Или о той ситуации, судьбы там и так далее. Дальше. Ощущение вины, оно постепенно углубляется. И рушит у человека чувство собственного достоинства. Человек начинает чувствовать себя неудачником в жизни. Начинает думать, что на самом деле это закономерность, что с ним так произошло, и в следующий раз так тоже произойдет. Он начинает чувствовать, что он в жизни счастья никогда не будет. И постепенно он переходит в следующий, седьмой этап развития стресса. Это паника. То есть человек паникует, он думает, что такое, почему же так. Он не знает, что делать, он ищет помощи. В этом состоянии паники он начинает метаться, искать помощи, общения какого-то правильного. Вот, если на любом из этих этапов, вот начиная с ощущения вины, человек может очень быстро выйти из стресса. Ну, быстро означает за несколько месяцев. То есть все остальные этапы могут быстро пройти. То есть картина сворачивания стресса может произойти достаточно быстро, если человек достаточно психически крепок, и он имеет силы позитивно мыслить, у него есть духовная практика там, то есть у него есть достаточно внутренней силы выйти из стресса, он начинает проходить через эти этапы достаточно быстро. Вот. После паники, если человек недостаточно активно быстро выходит из стресса, наступает период депрессии. Это восьмой этап развития стресса. Депрессия характеризуется тем, что у человека вянут краски жизни. Он начинает чувствовать, что этот мир очень темен, не нужен, то есть ему, у него теряется смысл жизни, то есть он не знает, зачем нужна эта жизнь, что в ней делать, зачем все это нужно. Во время депрессии появляются признаки желания суицида, или то есть уйти в храм, там какие-то ложные отречения начинаются от жизни, от деятельности, там, то есть развивается вот это состояние депрессии глубокой. Краски жизни вянут в этом состоянии. Она очень старит человека. У женщин нарушаются на несколько лет гормональные функции во время депрессии. Потом красота уходит. Восстановить психику, красоту очень сложно потом. Депрессия опасная вещь, особенно для женщин. Некоторые периоды у мужчин бурно и долго текут. Допустим, период гнева у мужчин больше течет, чем у женщин. Период вины у женщин больше течет. Период депрессии у женщин больше течет. Протекает. Поэтому женщины должны бояться этого состояния, как огня. Депрессия наступает, надо что-то делать. Не надо ей ждать, когда она разовьется. Если она развивается, потом из нее трудно выйти. Она лишает женщину всех ее достоинств, красоты, здоровья и так далее. Большая проблема. Дальше, девятый этап, это ощущение, в котором человек начинает думать, он выходит из депрессии, вроде бы краски жизни появляются вновь, и он думает, а что дальше делать, как дальше жить. И на этом этапе, это самый удивительный этап на самом деле во время стресса, на этом этапе человек получает новую жизнь, новое рождение. Фактически весь этот стресс, он нужен был для того, чтобы... На самом деле он не нужен для того, чтобы мы страдали. Он нужен был для того, чтобы мы что-то новое в жизни поняли. На этом этапе у человека рождается вера в Бога. Рождается новый глубокий смысл жизни. На этом этапе рождается новое понимание вещей, более глубокое. На этом этапе рождается мудрость, то есть тогда и так далее. То есть это этап, который действительно является кульминацией всего прохождения вот того, что происходит. Дальше человек начинает принимать реальность по-новому. Он не может вернуться к старой жизни, к старому пониманию вещей. Все старое уже для него забыто. После стресса человек начинает новую жизнь. Жизнь другая уже совершенно. Но к старой жизни уже вернуться не может. Она другая для него. Другие отношения с людьми, все другое. Новая жизнь. Новое ощущение реальности. Новые идеи, новые цели в жизни. Новое понимание вещей. Все заново. Восстанавливается психика. Она новый виток развития приобретает. 11-й этап. Начало перемен. 10-й – это принятие реальности. 11-й – начало перемен. Человек начинает, приняв реальность, он начинает чувствовать перемены в своей жизни. Они приходят постепенно сами собой. Дальше у него появляются в жизни какие-то возможности. То есть у него что-то меняется, уже появляются реальные возможности жить. То есть он видит, что жизнь течет. Дальше он видит 13-й этап видения новых направлений. Возможности означает, что он еще не уверен, что все будет хорошо. Но видение новых направлений, он уже начинает себя вовлекать в какую-то деятельность. Допустим, женщина начинает уже попытки совершать выйти замуж. То есть видение новых направлений в данном случае означает, что она видит мужчин, которые на нее смотрят, там, начинает думать о замужестве и так далее. Во время стресса и 14-й этап – это развитие. То есть человек опять входит в жизнь. Во время стресса невозможно жениться, выйти замуж нормально. Все, кто пытаются создать свою... Если семья развалилась, человек стресс не преодолел, во время стресса заново семью пытается создать, она несомненно разрушится опять. То есть человек во время стресса пытается свою личную жизнь организовать, если она развалилась, это будут неустойчивые отношения. Они рухнут очень быстро. Потому что прежде чем создавать новые отношения, надо сначала выйти из стресса и понять, что, кто тебе нужен вообще в жизни. Если, допустим, во время гнева человек, допустим, человека, семья развалилась, он в состоянии гнева вошел, в это время пытается кого-то себе найти. Кого он себе находит? Человека, с которым можно будет гневаться на кого-то. Когда гнев прошел, человек уже не нужен. Во время отрицания он находит такого человека, с которым можно отрицать. Во время ощущения вины он находит человека, который тоже чувствует вину. Они там вместе виноватыми находятся. Когда депрессия, он такого же себе тоже находит. Вместе в депрессии находится. И так далее. То есть, пока человек из стресса не вышел, он находит себе такого же человека, как в каком он состоянии психическом находит. Находится, такого он человека находит. Когда мужчина, рушится семья, мужчина находит себе, кого? Мамку. То есть, это промежуточную жену, можно так сказать. Мамку, которая может пожалеть его, успокоить. Быстро очень можно выйти из стресса, с мамкой быстро можно из стресса выйти. Но это не жена. То есть, долго эта женщина не проживет. Она его там приголубит, успокоит, все, ему легче станет. Женщина кого находит? Папку во время стресса или сыночка. То есть, ну или папку, или сыночка. Кого-то находит, кто бы побыл рядом там и так далее, и успокоил, но не мужа. Не мужа находит. Женщины часто не папку даже, а гуру себе находят. Они когда из стресса выходят, они устремляются в духовную практику там, и находят себе какого-нибудь гуру, который с ними общается, не совсем как гуру. Ну, так или иначе, какие-то отношения. Или сыночка находит, сюсю-мусю, то есть сюсю-мусю младше по возрасту обычно парень. Сюсю-мусю с ним можно поделать. Тоже потом не нужен, когда из стресса выходит женщина. То есть это неустойчивые отношения в семейной жизни. Очень неустойчивые, смешные, глупые и ненужные, в общем-то. Но некоторые иногда люди не могут без этого обойтись, они не могут выйти из стресса. Нужна какая-то забота. Если друзей нет, если нет глубокой заботы со стороны близких, неизбежная ситуация, промежуточные отношения возникают. Кстати, если, допустим, человек возвращается в семью после стресса, и у него были эти промежуточные отношения, его вообще за это вообще не надо винить. Это не измена на самом деле, это просто способ самообороны, будем так говорить. Это способ защитить свою психику от разрушения. Это неизбежная вещь, кто-то должен позаботиться. Нет близких, некому заботиться, значит, будет какой-то промежуточный человек, который будет заботиться. Это неизбежность. Вот такие стадии развития стресса. На каждой стадии можно задержаться до нескольких лет. Они могут рождать различные болезни. Время кризиса, когда человек в кризисе находится на первой стадии, может развиться состояние психостении, то есть очень сильная психическая слабость, невозможность выдерживать никакие нагрузки психические. Во время шока человек может войти в бредовое состояние, может свихнуться просто психически. Дальше, во время отрицания он может войти в состояние паранойи, то есть тоже куда-то его несет. Во время гнева маниакально-депрессивный психоз может развиться, психическое состояние, когда там его или там куда-то наоборот, или сильная активность, или наоборот его. Во время отрицания спора, вот этого во время спора, когда он постоянно там негативно настроен, у него возникает вот это психическое заболевание, при котором человек постоянно ругается на всех. То есть там, я не знаю, как это назвать. Ну, тоже психопатия какая-то такая, очень агрессивный психоз такой, при котором человек постоянно злится, орет на всех. Вот если вы видели на улице такого человека, допустим, он идет и по улице кричит что-то там, на всех кричит. Он вот, значит, на состоянии спора, на пятой стадии он застрял. У него стресс развился, и вот на этой стадии у него свернула крышу просто, не смог выдержать. И он идет и ругается на всех. Несчастный человек, больной просто, надо пожалеть. Вот. Когда на ощущение вины человек входит в состояние истерии, то есть наступает истерия, человек не может выдержать, он постоянно начинает слезы там и все. Во время депрессии, время паники, страхи начинают одолевать. Это приводит к фобиям различным, человек всего боится, тоже психическое заболевание. Дальше, во время депрессии, он уходит в аутизм, то есть деградация психики наступает, человек ребенком становится там. Ну, то есть депрессия сворачивает сознание фактически. Ну, как разворачивался, так и сворачивается, то есть он становится моложе и моложе. Соску, аутизм заканчивается тем, что он соску сидит, сосет в психушке. Смешно вроде, но плакать хочется на самом деле. Люди просто не могут выйти из стресса, и жизнь заканчивается таким образом. Если человек попадает в психиатрическую больницу, его жизнь закончена, все. Если его оттуда никто не вырвет, не вытащит, не восстановит, его жизнь закончена, все, он не жилец. Он просто существует как растение там, понимаете? Вот, дальше. На следующих этапах уже психических болезней не развивается, потому что следующие этапы – это восстановление. Если человек до 9-го этапа дошел, значит, все будет хорошо. Дальше постепенно он из стресса выйдет. Если он понял, что надо как-то дальше жить, все дальше уже пойдет развиваться. Поэтому помощь фактически человеку нужна на всех этапах до 9-го. Дальше тоже нужна помощь, но другого содержания. Больше поддержка его, поддерживать в развитии. Так, в чем причина стресса? Почему мы в стресс попадаем? Причина заключается в неправильном понимании счастья. Неправильном представлении о том, что такое счастье. Мы хотим счастья не от того, неправильном понимании счастья, неправильном понимании веры. Мы должны понять, что существует несколько категорий веры, которые мы должны очень четко усвоить в своей голове. Максимально верить мы должны только в высшие силы. Как вы себе их представляете, это ваше дело. Высшие силы, максимальная вера. Дальше. Вера в святых людей на следующем месте стоит. Им надо верить практически как высшие силы. Очень возвышенно, очень сильно. На следующем месте стоит вера в принципы. Принципы, возвышенные принципы жизни. В нравственность, в культуру. То есть вера в справедливость должна стоять на следующем месте. Дальше. Вера в близких людей только после этого стоит. Только после этого вера в близким людям, которая должна быть основана на здравом смысле. Если мы на первое место ставим веру в близких людей, веру в детей, мать, допустим, испытывает, верит в своего сына, допустим, она его растит, вера в мужа, вера в жену рождает что? Стресс. Потому что близкий человек не может дать столько, сколько могут дать высшие силы. Мы не должны олицетворять жену с принципами нравственности. Мы не должны мужа олицетворять с принципами нравственности. Допустим, жена начала считать, она верит в своего мужа как в принцип нравственности. Она считает, мой муж – это олицетворение нравственности и чистоты. Мой муж – это олицетворение всего самого лучшего в жизни. Результат – стресс. Потому что человек слаб по своей природе. Если он женат, значит, у него есть эгоизм, у него есть склонность к вожделению и так далее. Поэтому в какой-то момент он проявляет себя не как принцип нравственности, и разрушается жизнь человека, возникает сильный стресс, возникает ощущение, что все пропало в жизни. Потому что подмена веры происходит. Мы должны очень четко понять, что функции разума человека – это самые тонкие и важные функции нашего организма. А их надо воспитывать с самого детства. Ребенку надо точно, очень точно культивировать ребенку одну вещь. Самое главное в жизни – это Бог. Самое на втором, на следующем месте стоят святые люди. На следующем законы нравственности стоят. И только дальше уже отношения в семье и так далее. Понимаете? Не надо ставить на одну веру в народ или в свою страну, не надо ставить на одну грань вместе с верой в принципы нравственности. А вера в народ не должна стоять на одном уровне, потому что народ, в народе можно разочароваться в своем. А вот в принципах никогда не разочаруешься. В правде разочароваться невозможно, понимаете, правда всегда остается правдой. Поэтому человек должен распределить функции разума определенным образом в своей голове. Если он этого не сделает, он испытает стресс. И вы поняли, потому что я перечислил, что такое стресс. Можно от этого стресса разрушить свою жизнь. Теперь, что делать вообще? Как вот бороться со стрессом? Первое, что нужно понять. Стресс – неизбежный фактор нашей жизни. Ни один человек в этой жизни не избежит стресса. Никто не сможет избежать этого. Это невозможно. Почему? Потому что так устроен этот мир. Даже просто само понятие смерти – это уже стресс. Все люди умирают вокруг. То есть мы сами тоже в какой-то момент умрем. То есть никто не избежит стресса в этом мире. Стресс – само существование в этом мире, так как вечное время действует в этом мире разрушающим образом, оно от молодости все движет к старости, сама эта идея является стрессом для нас, потому что наше внутреннее духовное состояние, оно всегда движется откуда? От счастья к еще большему счастью. Мы думаем, завтра будет лучше, чем вчера, Это наша убежденность, мы не сможем от нее избавиться никогда. Ваше будущее лучше, светлее, чем прошлое. Вы мне скажете «да». И это является основой нашей жизни. Потому что в чем заключается наше будущее? Мы будем стареть, больше болеть, разочаровываться во всем и в конце концов помрем. Ну вот, началось. Что такое вообще? Чего ты вообще залез туда? О чем ты говоришь? Вот. На самом деле все будет хорошо. Да? Так вот, наше будущее заключается в том, что мы должны, несмотря на старение тела, развиться как душа. Наши глаза должны молодеть с каждым годом. Мы должны чувствовать себя все счастливее, несмотря на то, что тело не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть на то, что мы не должны смотреть на то, что тело стареет, мы должны все молодеть внутри себя и молодеть. В этом заключается смысл жизни. Мы должны становиться духовными существами, понимаете? Духовность означает молодость, означает ощущение все большего счастья, означает вера, означает очищение и так далее. Если человек к старости стал счастливым, это значит, что он прожил жизнь не зря, он победил время. Время нельзя победить. Некоторые там изобретают аппараты, при которых там дышать или еще что-то, до 150 лет можно жить. То есть поймите, что это глупость. Мы должны развивать вот здесь аппарат, который даст возможность к старости стать счастливым человеком. Вот это будет правильное вложение в свою жизнь. Некоторые люди в бег вкладывают силы, некоторые в голодание, они развиваются, совершенствуются. Не надо прикладывать цель своей жизни к телу. Тело все равно будет стареть. Хоть ты голодай, хоть не голодай, хоть бегай, хоть прыгай. Все равно оно будет стареть, поэтому его надо поддерживать, это факт. Но основной источник веры человека не должен основываться на теле. Если женщина думает, я все равно всегда буду красивой, в какой-то момент жизни она испытает жуткий стресс. Потому что все будет хорошо. Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Потому что красота-то внутри человека находится, а не снаружи. Женщина должна в какой-то момент своей жизни это понять, что красота – это вещь внутренняя, и она всегда будет красивой всю свою жизнь на самом деле. Если она это поняла, она будет красивой для всех, даже если у ней кроме морщинок на лице ничего не останется. Она все равно будет красивой, это 100% факт. Который надо понять в своей голове просто. И в этом заключается смысл нашей жизни. Как бороться со стрессом? Бороться со стрессом означает понимать, осознавать каждую секунду своей жизни, смысл жизни. В этом заключается идея борьбы со стрессом. Стресс – это постоянное состояние нашей жизни. Мы всегда немножко во стрессе находимся. Но если мы постоянно боремся за свое счастье с помощью осмысления, пожелания всем счастья, с помощью молитвы, мы пытаемся поток этот энергии психической, с которой связывает нас с высшими силами, мы пытаемся в себе культивировать и держать. Это означает подвиг. То, ради чего мы должны жить. Что такое подвиг человека? Подвиг означает, что он связь с высшими силами установил. Вот этот вот фильм «Удивительный остров», который смотрели, да? Посмотрите все, пожалуйста, этот фильм. Удивительный наш кинематограф прорвался капитально с этим фильмом. Потому что этот фильм показывает подвиг человека. И именно это надо показывать в кино. Там не вот это вот «я тебе говорил, что я тебе отпущу». Говорил, я тебя отпускаю. Не это должен кинематограф показывать, понимаете? Он должен показывать подвиг. Как человек дожил и как человек умер. Как человек прожил всю свою жизнь. В этом заключается смысл кинематографа. Мы должны смотреть такие фильмы. Найдите этот фильм, посмотрите и поймете, о чем речь идет. Вы поймете, что вот человек, остров называется, фильм «Остров». Человек получил стресс. И весь фильм о чем? о том, как он с ним боролся. Этот стресс ужасный, он убил человека, то есть ужасный стресс для верующего, чистого человека, это ужасный стресс. И он всю жизнь, чем он занимался? Он боролся с этим стрессом, этот фильм показывает, в чем заключается его жизнь, борьба, каких успехов он достиг в жизни. Он стал ясновидящим, он начал людям помогать только своим взглядом просто, понимаете? То есть этот человек на самом деле способен был умереть в здравом смысле в конце жизни. Он достиг смысла жизни, цели жизни, благодаря тому, что он правильно понял, зачем нужен стресс. Стресс нужен не для того, чтобы плакать. Стресс нужен не для того, чтобы причитать и жаловаться на свою судьбу. Стресс нужен для того, чтобы победить свою судьбу. Для того, чтобы стать сильнее. Для того, чтобы стать счастливым, красивым в старости. Чтобы смерть ушла куда-то далеко, понимаете? В этом заключается смысл стресса. Поэтому если человек испытал в своей жизни стресс, это значит, что он счастливый человек. Это значит, что он получил милость Бога. На самом деле стресс – это всегда милость. Потому что человек, находящийся в состоянии стресса, он способен очень многое в этой жизни понять и принять. Понимаете? В этом заключается смысл стресса и ни в чем-то другом. Какие-то вопросы по поводу этой лекции? На лекции «Обязанности женщин» 2005 года очень благодарен вам, что вы были на лекции 2005 года «Обязанности женщин». Опять пришли на эту лекцию. Вы говорили о том, что для женщины муж должен стать олицетворением счастья. А сегодня я услышала, что это приведет к стрессу. Спасибо вам, что вы пришли на эту лекцию. Муж должен стать олицетворением счастья для женщины. И это очень хорошо, это замечательно. Но муж никогда не должен стать Богом для женщины. Нельзя путать эти понятия. Муж должен стать олицетворением счастья, это факт. Верить в мужа нужно. Пожалуйста, вы понимаете... Я как-то на одной лекции сказал, это так устроен наш ум. Я на одной лекции сказал по питанию, что лучше всего, если напиток будет подслащенный чуть-чуть и со специями. Записка из зала. Где вы видели вообще в жизни острые и сладкие напитки? Я сказал, что очень хорошо для здоровья, если напиток будет чуть-чуть подслащенным, и там будут какие-то специи или травы. Человек понял буквально так. Где вы видели в жизни острые и сладкие напитки одновременно? Это признак нашего мышления. Мы очень крайнюю позицию занимаем. На этой лекции я акценты делал, очень важные акценты на том, как распределять веру в своем сердце. Когда у меня была лекция «Верность и уважение в семье», я говорил о том, как надо культивировать веру в отношениях с близким человеком, что вера и уважение близкого человека – это основа семейного счастья. Пожалуйста, не поймите эти вещи превратно. Действительно, вера в близкого человека является основой счастья. Действительно, надо верить в своего мужа, надо верить в свою жену. Но эта вера, единственное условие, не должна быть слепой. Если близкий человек не выполняет условия этой веры, надо пытаться его воспитывать, как-то учить любовью, отдалением, приближением. Понимаете? В отношениях с Богом мы не должны отдаляться и приближаться. Мы должны всегда приближаться. В отношениях с близкими людьми эти отношения должны строиться из двух фаз. Мы даем близкому человеку счастье, естественным образом он от этого расслабляется. Когда он расслабляется, мы от него немножко отдаляемся и даем ему счастье в уме. В результате он чувствует, что у него что-то исчезло, у него меньше стало, он хочет быть ближе, и он идет таким образом на компромисс с собой. Он начинает воспитываться, то есть он какие-то выполняет твои требования. И таким образом в этих отношениях приближения и удаления формируются более доверительные отношения, в которых развивается доверие. вера, то есть близкого человека, означает, что он уже знает, как со мной себя надо вести, что он будет правильно себя вести, что он меня не предаст, не изменит, не обманет, потому что у нас с ним отношения развились. Понимаете? То есть эта вера развивается в результате отношений. Есть две ошибки в этих отношениях. Первая ошибка. Я только отдаю. Человек балуется все больше, наглеет, наглеет все больше и больше, и больше. Я терплю все больше и больше. Хрясь. Goodbye, my love, goodbye. Вот. Первая ошибка. Вторая ошибка. Я его держу на расстоянии, держу на расстоянии, держу на расстоянии. Он все вскипает, все больше и больше и больше. Хрясь. Goodbye. Понимаете? Две ошибки основные. Как правильно в отношения строить? Надо человеку давать? Или третий вариант? Требую, 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 требую. До последнего. Он уже посинел уже. От этого требования. Третий вариант тоже разрушает отношения. От этих вот, когда человека требуют, требуют себе, эти отношения развиваются в поросячий визг. Если вы вот где-то у соседей поросячий визг услышали, что там такой вот, такие вот же звуки такие пошли, это значит, что там очень сильно требуют друг от друга. Другой причины нет. Это рождает состояние просто необыкновенного отчаяния. Человек не знает, что делать дальше в жизни. Его замучили просто. Он визжит, пищит, орет, кричит, ругается и так далее. Отношения должны строиться на выполнении своих обязанностей и воспитании. Воспитание означает приближать человека к себе и чуть-чуть отдаляться от него. Отдаление не означает ни доверие, ни любовь. Это означает держаться чуть-чуть на расстоянии. То есть дать человеку понять, что я не согласен с твоим поведением, и я от тебя ничего не требую, просто я не могу в этом состоянии быть близок с тобой. Я перед тобой выполняю свои обязанности, я хороший человек, я не изменяю, я к тебе хорошо отношусь, но чуть-чуть на расстоянии. Это состояние вызывает уважение. Естественным образом, человек, который почувствовал, что к нему на расстоянии относится, он попытается приблизить человека, а тот ему скажет свои условия. В момент приближения он спросит, ну почему ты так себя ведешь? И надо ему объяснить, что я себя веду потому-то так, потому что я не согласен вот с этим. Я могу близко вести себя, только если со мной будут вести себя так-то, так-то. Отношения, близкие отношения должны всегда основываться на желании давать счастье человеку и чувстве собственного достоинства. Эти две вещи должны быть в гармонии. В семье чувство собственного достоинства мужчины и женщины должно быть на одном уровне. Мужчина не должен возвышать. Когда мужчина возвышает чувство собственного достоинства по отношению к женщине, он начинает ее прессовать. Начинает ее чрезмерно воспитывать, и женские чувства в ней подавляет. Дальше, если женское чувство собственного достоинства повышается выше мужчины, она его под каблук загоняет, и он становится муля, не нервируй меня. То есть она начинает его унижать, мужчину. То есть чувство собственного достоинства у женщины и мужчины должно быть на одном уровне. Кто должен об этом заботиться до создания семьи? Женщина, она должна четко знать, кого она выбирает. То есть она должна дать добро тому мужчине, который не подавит ее и не будет для нее муля, не нервируй меня, понимаете? То есть который будет на одном уровне находиться, примерно, психически. Поэтому это очень важно понять. Женщина должна это выбрать сама для себя. Значит, вот таким образом вера в мужа развивается через общение, через отношения. Это не слепая вещь. Поэтому, если вы поняли из прошлых лекций, что это слепо должно быть, просто там глаза закрыла и кинулась в отношения, это все развивается. Может ли у человека быть несколько стрессов одновременно? Так оно и бывает. Если стресс развивается по Сатурну, он влечет за собой развитие других стрессов. По Луне, по Венере, там. Может быть несколько стрессов одновременно. Один пусковым механизмом является, и потом другие стрессы подключаются дальше тоже. Мне изменила жена, у нас ребенок. Как жить и не раскаиваться? А и не раскаиваться, да, не раскаиваться. Я говорил об этом на лекциях верности и уважения в семье, что измена происходит сначала в уме. Женщина начинает чувствовать, что это не самый лучший для нее вариант в отношениях. Она могла бы себе и лучше найти. Это первый этап измены. Дальше измена развивается в словах. То есть измена телом означает, что мужчина очень сильно запустил ситуацию на самом деле. Потому что то же самое можно сказать про мужа. Если жена, допустим, жена не удовлетворена. На самом деле измена возникает из-за отсутствия любви. Что такое измена? Это желание любви, вот и все. То есть человек, который почувствовал измену, он испытал, то есть ему изменили, он испытал сильную боль. Но следующим этапом он должен понять, что он на самом деле что-то не додавал человеку. Вот если человек, который изменил, это понял, что тот ему чего-то не додавал, поэтому я изменил, это ему не поможет. Он должен понять свои проблемы. Человек, который изменил, у него проблем больше на самом деле. Потому что как человек, который изменил, он взял на себя карму. А человек, которому изменили, он отработал карму. Он испытывает страдания и отрабатывает карму. Человек, который изменил, он взял на себя карму. Взять на себя карму означает, изменяется умонастроение. Человек, который берет на себя карму, он начинает философию новую в голове создавать. Он говорит, а кто сказал, что изменять плохо? На самом деле это правильно. Без этого не проживешь. У него начинает рождаться новая философия в голове, в которой там принципы уже на второе место выходят. Поэтому это понимание о том, что я сам виноват в ситуации, в данном случае приемлемо вот в этом ракурсе только для того, кому изменили. То есть он должен подумать, почему мне изменили-то? Я, наверное, не додавал что-то, любовь не дарил человеку. И как реагировать на измену? Первое, что надо сделать, надо выстоять. То есть надо не падать духом, то есть не надо чувство собственного достоинства, не надо, чтобы уменьшилось. Если тебе изменили, не надо делать вид, что ничего не произошло. Не надо то же самое жизнь вести, все то же самое, ля-ля, у нас все хорошо, цветочки, бабочки. Нет. Изменили, что-то произошло. Факт налицо, что-то произошло. Это серьезное событие в жизни семьи. Измена произошла. Дальше что нужно делать? То есть факт произошел. Дальше что нужно делать? Дальше нужно продолжать выполнять свои обязанности перед человеком и отдалиться от него немножко. Отдалиться и любить его на расстоянии. И выполнять перед ним свои обязанности. Не надо его мучить, критиковать, злиться на него. Это бесполезно. В этом состоянии измены человек ничего не поймет. Он не поймет, что он не прав. Он ослеплен. У него нет никакого понимания вещей. Он просто ослеплен и все в это время. Надо отдалиться, выполнять свои обязанности, зная, что у него тоже идет развитие. У тебя идет развитие, и у него идет развитие. В чем его развитие заключается? Он будет развивать те отношения до определенного уровня. Те отношения могут быть глубокими или нет? Нет, это отношения курорта. Это отношения поиска наслаждений. То есть это отношения всегда сначала выглядят лучше. Они кажутся лучше, потому что там я прихожу и отдыхаю. Там мне хорошо, там меня понимают, любят, ценят. На самом деле, что это за отношения? Это отношения отдушины, курорта. Вот то, что ты не получил здесь, ты получаешь там. Курорт сколько может длиться? Какое-то время определенное. Дальше человеку надо принимать решение. Он принимает решение и пробует строить отношения, лично не курорт, а уже отношения обязанности. Отношения семьи означают отношения обязанности. Он начинает строить отношения обязанности с тем человеком, с которым он изменил. Можно ли с человеком, с которым ты изменил, строить отношения обязанности? Как создана была семья, такой она и будет. Если создана семья в обмане, то есть ты изменил и на основе этого хочешь семью создавать, она в обмане и вся жизнь пройдет в этой семье. Там не будет честности никогда, там не будет отношения развиваться правильно. Поэтому надо подождать немножко дальше развития отношений. Там человек будет пытаться уходить из семьи. Сразу, если ты его не вышвырнул, он сразу сам не уйдет. Он будет пытаться уходить. Он будет подстрекать тебя. То есть он будет создавать ситуации, при которых ты должен злиться на него, там, кричать, ругаться, выгонять его. То есть он будет подстрекательством заниматься, человек, который изменил. Он будет делать вид, что ему там лучше, там, оправдывать ситуацию и так далее. Надо продолжать выполнять обязанности и прощать. Немножко держать на расстоянии этого человека. Сможет он уйти в этом состоянии или нет? Человек может уйти тогда, когда он чувствует, что он прав. Если ты не ругаешься, не злишься, значит, он будет искать компромисс. Он скажет тебе: я на самом деле тебя тоже люблю, но вот там мне надо побыть сейчас какое-то время. И ты говоришь: я не знаю, смотри сам. И продолжаешь, то есть делаешь вид, что ничего не происходит. То есть, но не унижаешься, то есть держишься на расстоянии. И только в тот момент, когда у человека близкого наступает кризис отношений тех, а он в чем выражается? В том, что там начинаются какие-то проблемы. Почему там проблемы возникают? Потому что тот человек, который увел из семьи, он захочет полностью, ну, человека полностью себе, а его полностью себе не возьмешь, потому что его привязанности в семье в сотни раз сильнее, чем с этим человеком. Он его тянет, а он не вытягивается, понимаете? Тянет, потянет, вытянуть не может. Почему вытянуть не может? Потому что там стойкий фраер оказался. Этот человек, который тянет из семьи, он начинает клеветать на того человека, начинает злость на него кидать свою, начинает что-то делать, чтобы опорочить его. И это все опять через близкого человека, который изменил, происходит. Он начинает это все выливать. Надо быть к этому уже готовым. Надо опять выполнять свои обязанности в семье, держать на расстоянии. Следующий этап. Тот человек не выдерживает, который тянет из семьи. Он начинает психовать. Он начинает укорять уже не того, а самого этого человека. И с этого момента начинается его кризис. Он начинает чувствовать, что там курорт закончился. Там начались проблемы. К этому времени у него развиваются привязанности там свои какие-то. Эти привязанности дают плоды. То есть истерика начинается там. А к этому времени, так как истерика не может быть сразу в двух местах, у человека, который выполнял свои обязанности, держал семью, у него начинает ощущение облегчения. Он чувствует, что все, ветер подул в нашу сторону. Ему легче становится, у него щечки покруглее становятся, порумяннее. И он продолжает выполнять свои обязанности и молчит, на расстоянии держит. Потом наступает синдром облезшего суслика. То есть он приходит такой: виноват. Вот в это время надо уже начинать выяснять отношения. И потом, когда человека все-таки принять после этого, я вам полную развернутую картину как бы обрисовал, как это вообще происходит. Это может закончиться в любой момент. Не обязательно это все вот так до конца дойдет. Но человек, который побыл в состоянии облезшего суслика и его приняли в семью назад, этот человек будет ценить это всю жизнь. Он никогда больше не изменит, он никогда больше не пойдет на этот шаг, он никогда больше не предаст, он будет всегда, если его принять по-человечески, не плюнуть на него, а потом заходи, понимаете, а принять его по-человечески и простить, тогда в этом случае он на всю жизнь запомнит, и потом это создаст почву для глубокой верности, понимаете, так человек в семье отрабатывает свою карму измены. Карма измены означает, ты сам изменял в прошлой жизни. Вот. Человек может это отработать только с помощью вот того, что я сказал. Так может сделать только очень сильный человек. У меня были случаи такие, я могу вам рассказать несколько случаев. Одна женщина пришла в состояние стресса, изменил муж, и начал жить с женщиной, с другой. Она пришла за помощью, ну, я, естественно, там ей поставил камни, там помог ей, стало легче. Вот, и мы начали с ней, то есть я ей объяснил, вот как это все происходит точно так же. Она мне поверила, и мы начали с ней следить эту ситуацию, прослеживать. Сначала он ее, ну то есть она пришла, когда уже была стадия подстрекательства, вот это он начинал ее подстрекать, то есть пытался сделать так, чтобы она его бросила, а не он. То есть он сам уйти не мог, потому что он же виноват. То есть и он был сильно привязан, там дети, он как бы начал ее подстрекать. И я ей объяснял, как себя вести. Он подстрекал, подстрекал, замучился. Уже в мыле написал ей записку. Иногда, говорит мужчина, иногда мужчине пробежать, легче пробежать лишние 5 километров, чем вернуться назад. Начал ей такие уже вещи писать. Вот, и постепенно она стала, она пересилила эту женщину. То есть она вернула мужа назад себе. Почему уходят близкие люди? Потому что мы виноваты. Мы не отдаем им достаточно любви. И их надо возвращать силой. Сила в этом заключается, в выполнении своих обязанностей в семье. Иногда люди навсегда уходят. Это значит, так судьба распоряжается. Но всегда надо выполнять до конца свои обязанности. Всегда надо до конца стараться выполнять свои обязанности. Если человек уходит никуда, просто никому, это очень опасный признак. Это значит, что, скорее всего, не вернется. Он просто уходит, потому что не хочет отношений. Это опасно. Если кому-то уходит, это значит, что можно вернуть назад, чаще всего. Все зависит от того, как себя вести в этой ситуации. Чаще всего бывает так, что человек уходит и не сильно надо. Все. Это значит, что и семьи не было. Не было отношений серьезных, не было ничего там просто. Была просто так. Ребячество какое-то, понимаете? Вот если человек уходит, и борьба за него, вот это реальная жизнь семейная, это реальные отношения. Так надо настраивать. Ой, вы мне пишите, пожалуйста, поразборчивее. Вот у меня в этом плане большие проблемы. Я не врубаюсь. Вот. Так пишите хорошо, так размашисто. Самостоятельные женщины, не зависящие от мужа, в том числе материально более счастливы, лучше выглядят и так далее. Это кто вам сказал такую вещь? Как женщина может быть счастлива? Женщина может быть счастлива от того, что она зависит от мужа. Муж ее ласкает, любит. Они могут выглядеть счастливым, быть счастливым, это разные вещи, понимаете? Женщина может выглядеть счастливой, потому что она хочет быть счастливая. Надоело быть несчастной. И она выглядит счастливой. Но когда женщина счастлива, она не выглядит счастливой, она просто счастлива. Потому что мух ласкает, заботится, не заставляет много работать. Ей хорошо, она ходит такая вся из себя, ей хорошо. Но она не выглядит счастливой, она просто счастлива. Но если женщина выглядит счастливой, значит, у нее какие-то проблемы. Понимаете? Домохозяйки и женщины, посвятившие себя семье, больше несчастны, больше болеют, имеют не там каких-то плохих детей, часто страдают от депрессии. Почему? А женщина не должна быть домохозяйкой. В том плане, о котором сейчас описано. Это значит, она раб. Женщина не раб. Женщина имеет свое счастье, свою сферу деятельности в семье. Она утверждается там в этой сфере. Она не должна замыкаться на доме. Она должна быть... Чем занимается... Вот женщина классическая, счастливая. Я сейчас вам ее опишу. Половина заткните уши, чтобы не слышать, чтобы вам плохо не было. Сейчас опишу классически, как женщина должна быть сейчас согласно ведам. Не то, что вы сейчас здесь описали. Счастливая настоящая женщина имеет мужа, который достаточно способен ее и в духовном, материальном плане обеспечить. Она выполняет все домашние дела очень ревностно, следит за своими детьми, и у ней много свободного времени, в которой она может работать как хобби. То есть она может работать, а может не работать, если ей хочется, она работает. Она посещает разные кружки, занятия, она изучает все. Она тусуется там среди друзей, и хорошо. Вот это, вы согласны, что вот это заключает счастье женское, или нет? Да. Найдите мне хотя бы одну женщину, которая нашла счастье в работе. Это для нее унижение на самом деле, когда она работает, она может быть счастливой в работе, успешной, но это для нее унижение все равно, для женщины работа. Для нее же работа должна быть как хобби, она должна просто развлекаться на работе. Настоящая работа у нее всегда дома. Но это не значит, что она зарыться должна в кастрюле, и там муж приходит, она... Я не об этом говорил. Я вас не сильно смешу сегодня, нормально? У меня два сына, 16-17 лет, постоянные конфликты. Мне кажется, что они меня не понимают, а я их. Между собой они тоже постоянно ссорятся. Отношения в семье дошли до того, что все враги. Старший сын замкнулся и ушел в компьютерные игры. Младший грубит и вызывающе себя ведет. Я чувствую себя виноватой в том, что не проверяю, неправильно их воспитала. Виновата перед ними, с отцом у них хуже некуда. Что делать, в чем выход, какая стадия стресса? Вина. Вина и паника, 6-7 стадия. Что делать на 6-7 стадии стресса? Надо, во-первых, понять, что вы имеете дело с тяжелой непреодолимой кармой. Это первое. Чаще всего люди до 5-6-7 стадии стресса доходят, и они не понимают, что они попали в военные положения. Что, вот представляете, бывает, война уже начинается, а человек не понимает, что бомбежка идет. Он все бегает, футбол играет, понимаете? Вот, вот об этом речь идет сейчас. Вы находитесь в состоянии 6-7 стадии непреодолимого стресса. Это тяжелейшая ситуация в жизни, в которой вы не справитесь просто вопросом, что делать. Это не поможет. Ну, скажу я вам сейчас, что делать и что дальше. Все равно ничего не изменится. Этот сын будет грудить, этот замкнется в компьютерные игры, и отец будет злиться. Все будет дальше продолжаться то же самое. Ничего не поможет. Вот что делать? Что тут делать? Надо Богу молиться. Надо попытаться отстраниться от ситуации. Понимаете, здесь делать нечего. Все плохо. Все рушится в жизни. Надо просто отойти от ситуации и начать к высшим силам обращаться. Как только от вас вот эта энергия, вы сможете почувствовать вот эту силу, что вы сможете победить свою судьбу. Когда вы в связь с высшими силами войдете, то от вас начнет исходить сила, которая одного сына от компьютеров оторвет, он с вами начнет общаться больше, другого сына от негатива вырвет, и муж расслабится. Понимаете, в этой ситуации есть одна только проблема. В этой ситуации высшие силы в этой семье забрали ощущение любви и счастья. Для чего они это сделали? Потому что человек не должен замыкаться на своей семье. Стресс предназначен для того, чтобы человек понял, что есть Бог, что к нему надо обращаться по всем поводам. Если человек этого не может понять, то внутри семьи он ищет счастье, в какой-то момент там он найдет пустоту. Там будет просто замкнутое пространство, в котором нет никакого выхода, и он будет находиться в глубочайшем состоянии стресса. Поэтому здесь делать нечего, обратитесь кверху свой взор, попытайтесь найти счастье в пожелании всем счастья, молиться, совершите свой подвиг в жизни, который вы должны сейчас, в это время совершить. Человек, который написал эту записку, совершите свой подвиг в жизни, начните делать то, что вы должны сейчас делать. Вы увидите, как всем станет легче. И в этом заключается смысл вот этого стресса, который с вами происходит. И в этом состоянии многие люди живут. Многие годы не понимают, что им делать. Подскажите, пожалуйста, как наработать внутреннюю силу и веру. Давно осознала, что вместо веры в Бога верю в мужчину. При этом он не является моим мужем. Не хватает сил отпустить отношения? А их и не надо отпускать. Зачем их отпускать? Отношения всегда, при сильной привязанности к кому-то указывает на то, что другой любви нет пока. Никто больше не дал. Кто-то дал любви, И женщина к этому, естественно, женщина хочет любви, она живет для любви. Кто-то дал любви, она привязывается к этому человеку, она не может отвязаться. Почему? Потому что она не может жить без любви. Не надо ни от кого отвязываться. Надо просто начать молиться Богу. Надо просто начать общаться с духовными людьми. И дальше что произойдет? Постепенно цветок новой любви начнет расти. Он расти будет все больше и больше. И в какой-то момент он перерастет вот эти ненужные отношения. И к ним будет свое правильное отношение. Они будут восприниматься как этап определенной жизни. Не будет ни злобы, ни разочарования. Просто определенный этап, который ты прошел. И все. Все само собой отпустится. Ничего не надо пытаться отпускать. Чем больше человек пытается вырваться из отношений любви, тем больше он в них погружается. Особенно если отношения не нужны. Женщина не должна пытаться вырваться из отношений любви с мужчиной. Это невозможно. Она должна просто переключить свое внимание на то, что даст ей настоящее счастье. И все. Опять же, в этой ситуации, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что существует такой феномен, если женщина любит мужчину, который ей не принадлежит, она обречена на одиночество. Почему? Потому что она никогда не сможет найти себе другого человека. Женщина может принадлежать только одному мужчине. Она не может сразу дум принадлежать, потому что уважаемый себе, уважающий себя мужчина никогда не посмотрит на женщину, которая кому-то другому принадлежит. Он может посмотреть только на свободную женщину. Уважающий себя мужчина никогда не будет смотреть на женщину, которая принадлежит другому. Это значит, что он не уважает себя просто и все. А за неуважаемого человека, неуважающего себя человека выходить не стоит. Он не принесет счастья. Поэтому женщина не может от одного мужчины переключиться к другому. Это невозможно. Для этого надо промежуточный этап знать. Промежуточный этап – это Бог. Это надо понять каждому человеку. Когда человек начинает, женщина, на Бога настраиваться, она может отойти от отношений постепенно и начинать развивать более правильные отношения, которые принесут ей счастье. Часто женщины общаются с женатыми мужчинами, одинокие женщины, многие годы своей жизни. Я как-то общался с одной женщиной, которая живет с мужчиной несколько лет, тайным образом, жена не знает там и так далее. Она живет с ним несколько лет. Думаете, это жена этого мужа, несчастный человек? Эта женщина несчастнее в 1000 раз. Потому что она не может нормальной женой стать, иметь нормальных детей. Она обречена на это рабство, понимаете, рабство этих отношений. Постепенно ей не нужен этот человек, ей не нужны эти отношения. Она не может из них вырваться по той причине, что она впала от вот этого человека в ужасную зависимость, от которой она никак не может уйти. И она становится рабом этих отношений. Единственное спасение – это высшие силы. Нет другого способа. Никто не вырвет ее из этих отношений. Понимаете? Никто не сможет. Если она сильно привязана, он дает ей какие-то чувства, никто не вырвет из этих отношений. Она будет несчастным человеком многие годы. Она может разрушить свою жизнь таким образом, на самом деле. И она будет ненавидеть этого человека потом, как самого лютого врага своей судьбы. Понимаете? В этом заключается любовь такая вот. Имейте в виду. Мы не обойдемся без помощи высших сил никогда в своей жизни. Мы должны понять это. Можно ли вылечить шизофрению? Мужчина 30 лет не хочет работать, разговаривает по ночам, кто должен хотеть действовать и как. Родителей, семьи нет, живет с родителями 2 раза, был в соответствующих больницах. Я могу сказать, что у меня есть какой-то опыт. С помощью постановки камней можно человека вывести из психического вот этого вот, ну, если он вменяем, то есть его можно с камнями привести в какой-то, на какой-то уровень психического состояния, в котором он, вот эта негативная энергия духов, там, все эта вот энергия психическая плохая, она от него отступает. То есть в этом состоянии он еще не полностью здоров, он просто чувствует, что у него появились силы как-то бороться за свою жизнь. И дальше он должен поменять свое мировоззрение. Он должен понять, почему шизофрения развивается. Шизофрения – это болезнь людей, которые очень сильно замкнуты на желании своего собственного развития. Шизофрения – это болезнь людей, которые очень сильно думают только о своем будущем, о себе, и они не видят вокруг себя никого. Шизофрения – это болезнь неправильной цели. Если человек самого себя целью своей жизни ставит, он становится шизофреником. Поэтому надо человеку поменять эту концепцию. Если кто-то сможет ему помочь это сделать, он выйдет из этого состояния психического заболевания и постепенно восстановится. Камни могут просто его встряхнуть. Не только камни. То же самое может сделать хатха-йога. То же самое может сделать даже масляный массаж, правильно сделанный. То же самое может сделать пребывание в храме. Человека помещаешь в среду, в монастырь, допустим, в храм. Он там живет некоторое время, очухивается. И начинает уже немножко по-другому посмотреть на вещи. То есть он выходит из этого погружения, болезнь постепенно выходит. Но если человек попадает в психиатрическую больницу, простите меня, все психиатры, которые здесь присутствуют, я знаю точно, что этот человек обречен болеть дальше. Потому что он попадает в атмосферу, где все болеют, все страдают, и врачи не верят, что эти люди могут вылечиться. У них нет практически веры. Я просто недавно столкнулся с этой ситуацией, я увидел, что это так. Я понял, что даже больного человека, психически больного, лучше туда не отправлять. Он дальше, просто на нем можно дальше поставить крест. Потому что он попадает в ту среду, в которой люди живут годами, и они не могут из нее вырваться своими силами. Потому что там помочь такому человеку только, когда много трезвых людей, одного такого окружают, он может как-то очухаться. Но если один трезвый, то наполовину и много больных вокруг. Нереально. Невозможно вырваться. Поэтому на время, может быть, человек может туда попасть, потому что он невменяем. Потом надо его оттуда вытаскивать и пытаться поместить в другую среду. Это очень важно. У нас уже, к сожалению, заканчивается лекция. Сейчас мы будем желать всем счастья. Влияет ли смена имени на судьбу? Как выбрать имя? Как найти цель? Глобально. Знаете, я только одну вещь скажу. И смена имени влияет на судьбу. На этом основана идея инициации. То есть существует во всех религиозных традициях такое понятие, как инициация. Инициация означает, человека нарекают другим именем, которое связано с духовностью. То есть имя означает какой-то подвиг духовный, святого человека. И когда человек напоминает себе об этом, он возвышается в сознании. Иногда есть это благоприятно, очень благоприятно поменять так имя. Или может быть два имени человека, есть духовное и простое. Есть другой вариант. Человек входит в определенный статус в обществе. И для того, чтобы сделать себе популярность, он меняет себе имя в соответствии с этим статусом. Допустим, он врач, допустим, и он становится, допустим, берет себе фамилию Целителев. Не, ну Таблеткин уж не возьмет, ну что, или Пилюлькин, это же некрасиво. Кто возьмет такую фамилию? Он возьмет себе фамилию, допустим, берет себе фамилию Опытный. Или еще какую-то. Это признак примитивизма. Очень глубокого примитивизма на самом деле, поверьте мне. Если, допустим, я видел объявление, такую афишу, лечение алкоголизма. Красная афиша такая, лечение алкоголизма за один день, проводит психотерапевт высшей категории Багрянцев. И такая надпись красным. Я запомнил на всю жизнь, хорошая афиша. Наверное, алкоголики будут счастливы. Вот. На самом деле это признак примитивизма сознания человека, вот так менять фамилию. Или человек сходит в какое-то секцию общества, допустим, там он в еврейскую общину входит, и он, допустим, Цукерманом становится вместо Сахарова. Ну то есть, это может быть, в этом есть смысл. В этом какой-то смысл есть. Стать членом, допустим, какой-то общины, допустим. Или там в Латвии, допустим, был Алексеем, стал Алекс, допустим, в Латвии приехал. Это нормально, более-менее нормально. Но вот по профессии менять фамилию – это примитивизм. Этого не надо делать, это ничего хорошего не принимает. Нормальные люди не воспримут это серьезно. Поэтому лучше оставить свою, какая есть. Есть фамилии, указывающие на какие-то недостатки. Очень смелые люди сохраняют их. И в этом есть какой-то смысл. Но если фамилии очень плохие, они указывают на какое-то пошлость там, или там, я не буду называть, или указывают на какое-то плохое действие, или просто ругательные, их надо сменить, это лучше. Лучше всего это сделать, обязательно. Потому что они таким образом поменяют жизнь, несомненно. Улучшат состояние в жизни, легче сделать. Давайте пожелаем всем счастья. Все сели прямо. Я желаю всем счастья.